Добрый вечер.
При половине Великого Поста и, надеюсь, при половине наших лекций. Значит, в прошлый раз мы говорили на первой, самой, скажем так, лекции. Речь шла о том, как, если мы все-таки убеждены в том, что человек свободен, как тогда мы должны думать о человеке, о мире и о Боге. А сегодня вопрос будем ставить иначе. Хорошо, а если мы мыслим о Боге так, как его представляет все христианство, все-таки у человека остается какая-то свобода или нет? И, кстати говоря, еще вопрос. А у Бога-то все-таки свобода-то есть или нет? Дело вот в чем. В прошлый раз мы с вами выяснили, что далеко не всякий можно провозгласить философский тезис, и он окажется совместим с идеей свободы. А вот вы знаете, что в христианском катехизисе очень много всяких суждений о Боге содержится. А не получается ли так, что какие-то из них находятся в состоянии логического противоречия вот с тем возвещением свободы Бога и свободы человека, о котором мы говорили в первый раз? Ну, смотрите, например, говорят, что Бог всеведущ, Бог все знает. Спрашивается, а что означает знание Божие? Хорошо, вот если Бог знает все события в мире, а Бог есть абсолютное сознание, абсолютный разум. Но события это происходит во времени. Вот первый вопрос, который возникает здесь. Не является ли насилием над Богом то, что Он понуждается нами узнавать некоторые действия, которые мы с вами решаем произвести? Но с точки зрения философской, это очень серьезный вопрос, потому что этот вопрос звучит так на философском языке. Может ли частное относительное бытие наложить отпечаток на абсолютное бытие? Может ли вот то, что происходит во времени, может ли оно быть отражено и замечено оком вечности? Вот я, честно скажу, я даже не знаю, как с точки зрения философской на этот вопрос ответить, но с точки зрения богословской ответ-то ясен. Бог есть любовь, мы это уже много раз говорили. Если так, то Бог, Он готов смирять себя, унижать себя, если хотите, до того, что он открывает свое знание, свой разум, свою волю к восприятию того, что делаем мы. А вот еще вопрос. Как Бог может предвидеть будущее? Если он всеведущий, в таком случае он должен знать не только настоящее, не только прошлое. Он должен знать будущее. Вот распространяется всеведение Бога на будущее или нет? Правда сказать, здесь есть, может быть, даже два возможных, мне кажется, ответа могут быть. Один из них, между прочим, может быть отрицательным. Мне кажется, что в некотором смысле можно сказать, что Бог не знает будущего. Но опять, это и в том случае только, если мы считаем, что будущего нет. То есть вот у Бога есть свои замыслы о нашем будущем. Это у него есть. У Бога есть знание тайн нашего сердца. Есть. А вот существует ли будущее или нет? Если его не существует, никак не существует. То есть, вот как бы, знаете, как в теории взрывающейся Вселенной, вот некая первая волна энергии, которая бежит, и с ее окраины начинается Вселенная, а перед ней просто вот ничего нет, ни пространства, ни времени. Может быть, также и та волна времени, которая несет нас, она передовая волна, и перед нами ничего нет. Тогда там нечего знать, там все тоже небытие. В таком случае можно было бы сказать, что поскольку будущего нет, то поэтому Бог его и не знает. Но Бог знает, как бы предрасполагает, и то, что называется на церковном языке, промышляет. Он ведет нас по нашей жизни. И в этом смысле он знает будущее, потому что он желает его. А может быть, это будущее есть каким-то образом? Да, Бог тоже его знает. И вот традиционный как раз ответ христианской философии всегда был скорее вторым. Эта мысль звучала так. Мы же говорим, что Бог вездесущ. А если Он вездесущ, то Он вездесущ не только в пространстве, но и во времени. И вот в этом смысле очень многие христианские писатели, можно вспомнить, скажем, Боэция, пожалуй, даже Григория Богослова, вот они говорили так, что Бог ничего не предвидит. Бог видит. Потому что для Него нет разницы между настоящим, прошлым и будущим. Все это одинаково открыто для Его взора. И это связано с тем, что Бог не находится во времени.
он пронизывает собой время, но сам он пребывает в вечности, то есть вне времени, над временем. И поэтому те различия, которые есть в нашем восприятии мира, наше восприятие мира обязательно происходит во времени. И в нашей психологии, в нашей речи всегда различается прошлое, настоящее и будущее. Но у Бога иной глаз, иной ум. Мои мысли, мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Это было сказано Богом еще в ветхозаветном пророком. И в этом случае, как если мы принимаем такую позицию, то ее вот можно резюмировать словами отца Сергия Булгакова, который говорит так, что вечность как бы опрозрачнивает время. То есть Бог своим вечным надвременным взглядом, он смотрит на наш четырехмерный мир, и он видит как бы, ну, все происходящее в нем, то есть, скажем так, для его взгляда временной параметр есть ну, не более чем, может быть, скажем, один из пространств. Он видит, поэтому то, что мы воспринимаем как разновременные процессы, для него это все вот нечто вечно данное, присущее, существующее пред его вечным взором. Так что, но здесь возникает другой вопрос. А если Бог знает будущее, в таком случае можно ли что-то в будущем изменить? Да, или, скажем так иначе, а как вообще может знать Бог будущее? Понимаете, дело в том, что для античной мысли знать нечто, значит понять причины, которые необходимым образом привели именно к этому следствию, к этому результату. И поэтому фраза «Бог знает все» вообще для античного философа имела своим следствием. Значит, ничто не имеет свободы. Потому что если Бог знает все, значит Бог знает все механизмы, которые привели к тому, что вот это вот появилось. Тогда свободы нет. А максимум, что есть – это временное, ограниченное человеческое неведение. Человек не знает причин своих действий, причин действий иных людей. Ну и поэтому у человека есть иллюзия свободы, которую он будет преодолевать по мере того, как будет приближаться к божественному совершенству. Вот вопрос. Можно ли обладать знанием не необходимых процессов? Можно ли знать свободу? Можно ли предвидеть свободу? Вот это очень серьезный вопрос, и христианский ответ на него скорее будет исходить. Я не говорю, что этот ответ может быть сформулирован уже, но он, наверное, будет идти по такой линии. В прошлый раз мы тоже об этом немножко говорили. Возможно, причинение через свободу. Бог видит следствия, те, которые произойдут, но эти следствия произойдут потому, что они были избраны человеческой свободой. И вот Господь видит именно следствие. Хотя, впрочем, Он знает и тайные движения человеческой души, в отличие от людей, в отличие от ангелов или бесов. В общем, здесь, я вновь поясняю, некоторые вопросы есть, но и, скажем так, такие плацдармы, исходя из которых христианская мысль могла бы их решить, тоже есть. Но, конечно же, обычно человека не эти вопросы интересуют, а совсем другой вопрос. Если Бог знает все, то что такое я сам? Если Бог всеведущ, если Бог знает концы всех вещей, то имеет ли смысл моя жизнь, мой выбор, моя свобода? Если сюжет книги уже написан, если финал уже известен, для каждого из нас, для каждой пылинки во Вселенной и для нее, ее целого, какая разница? Действительно ли есть свобода у этих самых пылинок? Или это только кажемость? Вот вопрос. Есть промысел Божий, есть воля Божия. А есть моя свобода. Как их совместить? Это я прямо скажу. Наверное, абсолютной совместимости здесь все-таки нам тоже не достичь. Как один западный мыслитель христианский сказал, что такое христианство? Это набор противоречий, связанных между собой и любовью. И вот в опыте любого человека бывает, что он видит или одну грань этого сложного клубка, или другого. Вот смотрит человек на свою жизнь и понимает, да, это я сам себе создавал те обстоятельства, в которых я сегодня оказался. Проходит какое-то время, и это его взгляд совершенно прав. Проходит какое-то время, и он вдруг ту же самую ситуацию ощущает как-то иначе. Да, вот промысел Божий был в том, что я оказался в этой ситуации. Ну, дело вот в чем, что обычно ощущение своей свободы и своей деятельности, ответственности, спроецировано вперед. Ощущение действия Бога, ощущение мудрости промысла возникает обычно, когда человек оглядывается назад. А правдиво и то, и другое восприятие. Вот одно и то же событие человек может воспринять как нечто, что я сделал сам, а может воспринять это же событие, этот же поступок. Он может пережить в какой-то другой ситуации как нечто, что дал ему Бог. Вот итог был выражен очень хорошо Фомой Аквинским. Он дал чисто практический совет, как выйти из этой ситуации. А ты молись так, как если бы все зависело только от Бога. А действуй так, как если бы все зависело только от тебя. То есть вот нельзя как бы вспоминать о промысле Божьем для того, чтобы оправдать собственную лень. Ну и напротив, нельзя предаваться какому-то чрезмерному активизму настолько, чтобы заглушить всякую возможность для действия Божия в твоем мире. Так как же все-таки на уровне философском и богословском найти некий рациональный выход из той проблемы, которая вот всем нам знакома? Если Бог знает все, то что означает моя свобода? И традиционный ответ, можно вспомнить Семена Нового Богослова, можно вспомнить Златоуста, можно вспомнить Григория Богослова, Иоанна Дамаскина. Традиционный ответ святых отцов был такой. Ну, скажем, Бог уподобляется царю, который сидит на трибуне стадиона и наблюдает бои, борцы борются где-то на арене, и он смотрит, и все, что делают эти борцы, он знает и видит. Но взгляд царя как бы не влияет на сами эти события и не отменяет саму эту борьбу. Не взгляд царя и не сам царь оказывается непосредственной причиной того, что некто победил, а некто пал. Значит, вот возможно такое наблюдение совне, которое само по себе, самым фактом своего знания и своего наблюдения, но оно не мешает тому, что участники событий предоставлены самим себе. Преподобный Иоанн Дамаскин это резюмировал так. Бог все предвидит, но не все предопределяет. Он предвидит человеческие дела, но не предопределяет им их. Ну, в конце концов, если даже вот вы видите меня, это не означает, что ваш взгляд определяет то, что я говорю. То, что я скажу, скажем, через минуту. Также и взгляд Бога на мир людей хранит их свободу, а не отменяет эту свободу. Откуда вообще и что означает вот этот вот догмат о всеведении Бога? Зачем он нам нужен? Это не отвлеченная философская теорема. Вот раз уж мы мыслим совершенное бытие, то мы должны его мыслить, обладающий абсолютным знанием и так далее. Эти игрушки оставим философам. А для действительно обычного человеческого сердца, подчеркиваю сердце, да и разума тоже, важно другое. Важно ощущение того, что то, что ты делаешь, оно имеет некую ценность, некий смысл в глазах вечности. Вот у Гёте есть такая строчка. Он говорит, я поднял глаза, чтобы увидеть, видит ли меня. Видит ли меня, различают ли меня с высоты вечности оттуда. Дело в том, что давайте проведем такое сопоставление. Очень многие люди, которые считают себя материалистами, атеистами, они говорят, мы в промысел Божий не верим. Это все такой догмат, который лишает человека его свободы. А мы настаиваем на высоком достоинстве человека, на том, что он свободен, независим и так далее. Вот это очень интересные такие страницы. Читаешь их, когда в атеистических трактатах, вроде все убедительно, высоко, достойно, морально. А пролистаешь эти же книжки чуть-чуть подальше, и оказывается, что у этих же авторов на самом деле ведь совершенно другое восприятие человека. Оказывается, они скажут, что человек – это часть природы. Скажут, что человек подчинен законам природы. подчинен законам общества. Жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. Так вот в чем главный вопрос. Любая философия мира, любой человек признает зависимость человека от чего-то. Вопрос в одном только. От чего, в чьих руках последняя, крайняя, глубинная зависимость человека? Завишу ли я от своего прошлого? Завишу ли я от того, что ниже меня, от физических законов? То есть от тех законов, которые лишены смысла, нравственности, сознания. Или я завишу от того, что выше меня. Потому что так или иначе, любой человек скажет, да, я завишу. Вопрос в другом. То, от чего я завишу, имеет человеческий смысл или нет? Моя зависимость от этого, этой реальности, эта зависимость, она наполняет мою жизнь смыслом или, наоборот, крадет его? Ведь согласитесь, если я завишу всего лишь навсего от материальных законов Вселенной, а у этих законов самих по себе нет никакой цели и нет никакого смысла, в таком случае моя зависимость от бессмысленной Вселенной не наделяет мою жизнь смыслом и не может наделить. Если я всего лишь частица бессмысленного мироздание, то есть такого мироздания, у которого нет сознательной цели его эволюции, его истории, трагедии. В таком случае, если все это целое не обладает смыслом, оно и мне, своей ничтожной частичке, не может уделить этот смысл. Или же есть некий замысел, который к чему-то меня ведет. И тогда цель жизни становится совершенно иной. Пробовать понять, а что это за замысел? Могу ли я ему соответствовать? Здесь другой вопрос становится. Хорошо, если этот замысел есть, можно ли назвать этот замысел человечным? Это замысел благой или нет? Добрый или нет? Потому что вдруг мы не более чем какие-то, не знаю, там подопытные кролики. Может быть, на нас обтачиваются какие-то сюжетные интриги, сюжетные ходы, выдумываемые неким безумным детективщиком, который пишет такую всегалактическую детективную мыльную оперу в бесконечное число серий. Значит, для того, чтобы человек был уверен в том, что моя жизнь достойна человека, что моя жизнь в конце ее будет увенчана обретением чего-то, к чему все, что было в моей жизни, было подготовкой, я должен быть не просто уверен в том, что этот замысел есть, я должен быть уверен в том, что тот, кто его замыслил, неравнодушен ко мне, по-хорошему неравнодушен, то есть любит меня. И вот вы знаете, я не могу сказать, что Вселенная, галактика, Млечный Путь смогли доказать свою любовь к людям. Я не могу сказать, что карма любит людей. Ну, как известно, карма просто действует автоматически и справедливо. А вот Бог, любит он людей или нет? Но об этом у нас с вами будет разговор ближе к Страстной Седмице. О том, до какого предела, чем Бог доказал, что он есть любовь. Видите ли, человек в состоянии претерпеть любую боль, но только при одном условии. Если он уверен в том, что эта боль кончается, что однажды она прекратится. И прекратится она, разрешится она в чем-то достойном, в чем-то радостном. Так женщина прекрасно знает, что ее ждет на родовом ложе, но она идет, потому что знает, что та радость, которая будет по ту сторону этой боли, но она оправдает эту боль, искупит ее. Человек готов терпеть боль на операционном ложе, но только при одном условии. Если он уверен, что та сталь, что вгрызается в его тело, эта сталь находится в руке не садиста, не убийцы, а врача. Потому что сам чисто физиологически боль одинаковая. Когда скальпель касается тела, разрезает, или когда это делает нож преступника, Но восприятие человеком этой боли будет разным. И человек готов претерпеть боль, причиняемую ему, но если он уверен, что однажды эта боль прекратится, и она разрешится радостью. Вот, между прочим, что такое ад. Ад – это та боль, в которой нет смысла. Почему в аде нет смысла, в этой боли? А потому что эта боль вечная. Вот это самое страшное слово – вечная гибель. Помните, вечность, вот с самого начала лекции об этом говорю, вечность не есть нагромождение времен и веков друг на друга. Вечность не есть бесконечная последовательность рельсов, в которой вот каждое столетие лежит отдельной шпалой, и мы громыхаем по этим рельсам, перекатываясь из одного столетия в другое. Нет, вечность – это то, что над шпалами. Вечность – это то, что над временем. Там времени нет. И ангел, показывающий Иоанну Богослову картины апокалипсиса, дает ему страшную клятву. Вот, времени больше не будет. Времени не будет, а мир останется. Так было в начале времен. Когда мы открываем первую страницу Библии, то читаем: «Вначале создал Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, Дух Божий носился над водами. А затем и сказал Бог, да будет свет, и стало так, и был вечер, было утро, день первый, день один». Смотрите, что вот в той перспективе, о которой я говорю, что здесь важно в этом рассказе? В том, что вначале возникает мир, потом возникает время. Вот. Это, конечно, особый разговор, но просто поймите, вот это вот в начале, первые слова Библии в начале имеют не временной смысл, а, если хотите, онтологический или, грубо говоря, пространственный. Потому что вот, мы говорим слово в начале, наречие в начале, может быть, обстоятельством места, а может быть, обстоятельством времени. Мы можем сказать, вначале я пошел в кино, а можно сказать, в начале улицы стоит кинотеатр. Так вот, вначале Бог создал время, землю и небо. Всегда православная традиция понимала, что не в первую очередь Бог создал небо и землю, а в том, что в некоем начале, энархе, в логосе, в разуме своем, Бог создал небо и землю. То есть сначала возникает некий замысел мироздания, а потом этот замысел развертывается во временном потоке. Так вот, сначала создается некий замысел, потом, логически потом, не хронологически потом, потом создается некая аморфная масса материи, вот эта вот бездна, над которой витал Дух Божий. И затем она разрубается, и в нее врывается время, врываются процессы. Физики тоже знают, что далеко не для описания каждого физического процесса необходимо ввести параметр времени. То есть есть такие грани нашего, даже материального мироздания, при описании которых временной параметр не должен учитываться. Так вот, и в конце времен таким станет вся сумма бытия. Мир будет, Бог будет. Люди будут, а времени не будет. Мир начал быть прежде времени, и он будет после времени. Так вот, то, что находится по ту сторону времени, это и есть вечность. И вот там вечный Бог и или вечная радость пребывания в Боге, радостного соучастия в Божьей бессмертии, в Божьем бессмертии. Или же то, что называется вечные муки, ад. Это ощущение, состояние плененности Богом. Потому что о том же периоде, в котором нет периодов, не в вечернем дне, о том же говорится апостолом Павлом, тогда, когда времени больше не будет, Бог будет всяческое во всем. Если Бог все во всем, где ад? Ответ может быть только один – в Боге же. И поэтому можно вспомнить слова мысли Григория Богослова, который говорил о том, что вот если я своими словами попробую передать его, дерзну передать своими словами его мысль, то она будет звучать так. Свет божественной любви и огонь ада – это одна и та же энергия, но воспринимаемая по-разному. Тем, кто научился любить свет Божьей любви в радость, тем, кто не приучил свою душу к любви, он будет в горе и в муку. Вокруг Бог, а в моей душе пустота. Вот в такой, то есть ад не вне человека, ад внутри меня. Как есть такая очень глубокая мысль в христианской традиции. Врата ада заперты изнутри. Ад – это не концлагерь, в котором Бог запирает людей, а это темница, в которой человек сам запирает себя. А в Дорофее преподобного есть такое описание. Он говорит, что попробуй, уйди в свою келью, запрись в ней и просиди в ней хотя бы 3 дня, без книг, без бесед, без молитвы и даже без пения псалмов. Попробуй, побудь хотя бы 3 дня в состоянии, когда ничто извне не проникает в твою душу. Создай себе такую одиночку, и ты увидишь, как начнут терзать тебя твои же собственные страсти, твои собственные грехи. Так вот, там, где нет времени, там воцаряется вечность. В чем застану, в том и сужу. Вот слова Христа. Человек выбирает себе образ вечности. Или такой, или иной. Там, где времени больше не будет. Так вот. Ад страшен тем, что поскольку там нет времени, там ничего не происходит. Это вечный тупичок. Человек, находящийся в аду, это рассеянный с улицы бассейной, который сел в вагончик, который никуда не едет. Там времени нет, нет движения. Он никогда не доедет, даже до благого. Там может быть довольно комфортно в этом вагончике. Там, может быть, даже не будут бегать какие-нибудь, как дантовские чудища, которые будут терзать щипцами и сыпать уголья на голову. Может быть, та боль, которая там будет испытываться, не страшнее той боли, которую мы испытываем у дантиста. Ужас в другом, что боль у дантиста, во-первых, избирается нами добровольно, во-вторых, мы надеемся, что однажды она кончится. А здесь этого нет. Здесь это то, что вдруг ворвалось в нашу душу, потому что только это, оказывается, мы вынашивали. И это никогда не кончится. Страдание, которое не освещается, не освящается и не освещается никаким смыслом, оно не разрешится ни во что иное. И вот поэтому по дружному голосу и Григория Богослова, и преподобного Исаака Сирина, ад – это прежде всего ужас раскаяния. Подчеркиваю, ужас раскаяния. В дни Великого Поста мы говорим о радости раскаяния. Почему? Потому что мы знаем, что Великий Пост кончается Пасхой. А вот, кроме того, ведь христианское покаяние – это покаяние пред лицом Бога. Это не просто смотрение в зеркало и медитирование на тему «какая я сволочь, ну какая же я сволочь, ну нет в мире более мерзкого существа, чем я». С покаянием надо обращаться очень осторожно. Покаяние – это яд. Он может растравить, сжечь останки человеческой души. Пример этого – господа Головлёва, Салтыкова-Щедрина. Там, в тех самых главах, которые так редко дочитывают до конца, читатели, воспитанные в советской школе, в конце романа Порфирий Головлёв и его сестра понимают, почему же они остались одни, почему все те люди, которые были рядом с ними, все они сгинули. Первый это понимает сестра, и она лишает себя жизни. Потом это понимает Порфирий Головлёв, Иудушка. И он тоже близится к этому выходу, самоубийству. Он растоптан, он раздавлен. Правда, которую он узнал о себе самом, уничтожила его. Почему? Потому что это было покаяние без благодати. Покаяние, в котором не было исцеляющего прикосновения. Покаяние – это разрез по больному месту. Потом в этот разрез должно быть вживлено лекарство. А вот если человек кается не перед Богом, а перед зеркалом, перед тем зеркалом, в котором отражается его прошлое, в таком случае это только разрез, и только инфекция туда входит, и ничего больше. И вот дальше там у Салтыкова-Щедрина следуют страницы, которые, может быть, даже психологически глубже и неимовернее, и поэтому достовернее, может быть, даже любых страниц, даже Достоевского. описание покаяния, которое давит, уничтожает человека. Но кончается все-таки тем, что в дом к Порфирию Главлеву входит священник в Страстной четверг. И дальше начинается уже иной сюжет. Сюжет прикосновения благодати. Как всегда, правда, в русской литературе, там, где появляется благодать, там роман кончается. Потому что о дальнейшем говорить нельзя. Это чудо. Чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Так вот. Вот это и есть как раз такое покаяние, которое ничего не меняет. Потому что уже времени нету. Изменить ничего нельзя. Как тот же отец Сергей Булгаков говорил, и душа будет вечно смотреться в бесконечную вереницу дней, беспечно загубленных ею самой. А ничего при этом происходить не будет. Вокруг Бог, но ощущение Бога, знание Бога. Григорий Богослов подчеркивает, что видение Бога, знание Бога будет дано всем, даже грешникам. Радости от этого знания не будет, потому что благодатного соединения, выращивания благодати Бога через благодать в душу человеческую не будет. Так вот, человек, вот поясняю, готов претерпеть любую муку, если только он знает, что у этого есть смысл, что это оправдано. Ад нельзя оправдать, поэтому ад страшен. Ад нельзя изменить, поэтому он страшен. Так вот, это и есть вопрос о промысле. Поскольку мы ведь страдаем, мы можем представлять себе то, что будет в так называемом аду. Представлять себе. А знаем, переживаем мы совсем другое. Опыт реальной боли, реальных страданий у нас есть. Уже есть, знаком нам. Но дело в том, что если это наш опыт, то у человека есть такая потребность. Человек все входящее в его жизнь должен уделить смыслом. Наречь имена, назвать. Что это? Зачем? Почему? Так вот, страдания одинаково касаются и человека неверующего, и человека верующего. Вопрос в другом. Найду ли я имя для этой боли? Смогу ли я увидеть человеческий смысл в этой боли? Смогу ли я возвыситься от прикосновения к этой боли? Пушкин в письме Вяземскому в период своего атеизма писал так, что как бы, Бога нет, а есть судьба, страшная, прожорливая обезьяна, которая сидит на цепи и угрожает меня самого пожрать. Вот вопрос. Тот, кто сильнее меня, тот, от кого я завишу, это страшная, прожорливая обезьяна на цепи, которая этой цепью меня охватывает. Или это Отче наш, иже еси на небесах. Вот только в этом разница. Вновь поясню. Любой человек ощущает, что он зависим. Вопрос в другом. То, от чего я завишу, делает меня достойнее или нет? Потому что одно дело ощущать себя рабом Божиим, другое дело ощущать себя просто рабом неких социальных, физиологических и иных законов, рабом гороскопов. Кроме того, в языческих идеях судьбы, а надо заметить, что материализм – это просто крайняя форма язычества, в языческих идеях судьбы отношения причины и следствия устанавливаются автоматически, без соизволения причины и без согласия следствия. Автоматически все это устанавливается. Идея религиозного промысла все видит несколько иначе. Бог желает что-то изменить в нашей жизни. И Он ждет, между прочим, очень часто ждет нашего согласия на то, согласимся мы на это изменение или нет. То есть, человек, который не верит в промысл, на самом деле не верит и в свободу человека, и полагает, что те зависимости, в которые он включен, и включен тотально, эти зависимости бессмысленны и несвободны. Безлюбовный. Христианин же знает, что он зависим. Знает. Но при этом смысл его жизни, силу ему придает убежденность в том, что то, от чего он зависит, именуется словом «любовь». И тогда можно претерпевать многое такого, что будет ломать иных людей. Смотрите, я уже слишком большое число раз чувствую, произнес слово «любовь». Слишком большое. Потому что, ну хорошо христианину, у него уже есть такой опыт ощущения. Да и то не всегда ведь. Иногда приходит, иногда уходит. Но вроде бы ведь, если Бог есть любовь, не слишком ли много зла в мире? То есть, понимаете, я прекрасно понимаю, что самая естественная человеческая реакция на все то, что я вам здесь рассказываю, это такая. Да, конечно, христианское богословие умеет исполнять иллюзорно-компенсаторную функцию. Да уж, знаете ли, наловчились эти попы и клерикалы рисовать такие красивые иконочки, клубочки. Здорово было бы, если бы действительно был Бог, и Он был бы любовь. Но в нашей жизни опыт зла гораздо сильнее. Поэтому хотя возвышеннее, поэтичнее христианское богословие, но, может быть, оно слишком возвышено, слишком поэтично. В эту красивую схемку, как уместиться конкретному живому человеку с его обожженным сердцем. Я надеюсь, что Господь дарует мне силы, чтобы избежать искушения и никогда в жизни не изыскивать способов к теоретическому объяснению того, что зло – это тоже хорошо. И что вот все эти вот вещи можно очень хорошо и теоретически совместить. Я скажу иначе. Вслед за Клайвом Льюисом я обращу ваше внимание на очень простое обстоятельство, известное просто каждому человеку. Основные мировые религии возникли очень давно. Сильно раньше 20 века. Христианство в том числе. Это известно. А теперь другое обстоятельство, которое тоже известно. Давайте попробуем их совместить. В тот период, в который возникали мировые религии, мировая медицина не знала, что такое анестетики. Обезболивающих средств не было. То есть, понимаете, не нужно думать, что человек 90-х годов 20 века, он действительно настрадался больше, чем какой-нибудь египетский крестьянин 1 века. Не нужно думать, что ужасы жизни москвича превосходят опыт кошмаров индуса или сирийца 2000-летней или 10-вековой давности. Да, религии рождались всегда именно в мире, в котором было очень больно. Значит, что я из этого хочу сказать, сделать вывод? Ну что вот нельзя сказать так, что вот живут какие-то такие сытые, довольные богословы, и которые на лакированных бумажках опубликуют красивые изыскания о том, как хорошо абсолютное бытие и как достойно стремиться к экстатическому соединению с этим трансцендентальным источником вечного наслаждения. Нет, вопрос в том, что религии как раз обычно очень поздно доходили до стадии богословствования в кельях, уютных, отапливаемых и так далее. Обычно как раз религии рождались, формировались, находили самые великие слова именно тогда, когда людям было больно. И творцы религии, и их величайшие проповедники, воплотители в своей жизни, как раз были люди, чей уровень несчастий и боли обычно был даже выше обыкновенного. Так вот, все же, есть боль, и те люди, которые эту боль испытывали более обычных людей, при этом почему-то настойчивее остальных, твердили, в боли есть смысл. И этот смысл мы находим в том, что нам говорит Бог об этом. Но что касается христианства, то здесь самый очевидный парадокс. Вы знаете, если смотреть русскую религиозную философию, читать мы будем книги отца Георгия Флоровского или отца Александра Шмемана, обратимся ли мы к философу, например, к Семену Франку, мы увидим у них одну общую черточку именно в вопросе о понимании зла. Они отказываются объяснять зло. И Франк, просто даже так, как философ, он с философской методичностью, объясняет, дает отчет читателю, почему он это делает. Вот какую книжку Франка не возьми, каждый раз, когда он излагает свою систему философии, он доходит до проблемы зла. И вот сейчас думаешь, что он с присущей ему диалектикой, методичностью, он сейчас нам популярно объяснит, что без дьявола мир был бы беднее, без зла нельзя было бы познать добро, без игры светотени нельзя было бы наслаждаться переливами красок. Ну, все то, что обычно в оккультной литературе на такие темы. Франк человек гораздо более трезвый и методичный. И поэтому он, когда доходит до этих тем, он говорит, а вот теперь прости, дорогой читатель, о дальнейшем я буду молчать. Дело в том, что если я начну тебе пробовать объяснять, откуда зло, то ведь это будет тобой воспринято так, что зло необходимо в мире. К сожалению, говорит, по нашей дурной привычке мы считаем, что объяснить нечто значит оправдать. Объяснить нечто значит показать, что так должно было быть. Это необходимо, иначе быть не могло. А зло нельзя оправдать. Потому что иначе оно не будет злом. Если зло нельзя оправдать, значит зло нельзя объяснять. С ним надо просто бороться. И когда Христос пришел в мир, то он не начал читать лекции на тему о том, что познание добра и зла – это вещь диалектически необходимая, взаимосвязанная. Нет. Он просто как бы вступил в такую схватку со злом. Чем она кончилась, это известно, Голгофой, Пасхой потом. Но вот Христос не читал проповеди о происхождении зла. Более того, когда к нему обращались с такими вопросами, он уходил от прописных ответов. Помните, когда его спросили, учитель, а почему вот там, скажем, башня упала в Силааме и задавила столько-то людей? Объясни нам. Христос их не отвечает. Когда его спрашивают, а вот прокаженный, слепорожденный человек, слепорожденный, кто согрешил, он или родители его? Христос их не дает очевидного ответа, который так очевиден для язычников всегда был. Сказали бы, ну карма у него такая, он в прошлой жизни согрешил, еще что-нибудь. А Христос говорит, нет, ни то, ни другое. Это чтобы явилась слава Божия. Кстати говоря, так мы часто эти слова произносим, а что означает «явилась слава Божия»? В Евангелии это выражение в своей предельной полноте имеет в виду Голгофу. Сын Божий, есть явление Бога на земле, явление Отца на земле. Бога не видел никто никогда, Сын же инородный, сущий в лоне Отчим, Он явил. И максимальная теофания, максимальное проявление, явленность Бога к любви, это, конечно, Голгофа. Минута прославления Сына Божия. Как Христос говорит перед арестом. Перед арестом настал час прославиться Сыну Человеческому. Значит, как бы он сразу переносит взор с прошлого в будущее. Подожди, ты спрашиваешь о страданиях человека? Подожди, ты увидишь мои страдания. И вот тогда этот вопрос для тебя звучит иначе. Значит, я вновь поясняю. У меня тоже не будет ответа на происхождение зла, всесилие его. Но, когда у нас с вами начнется, конечно, я понимаю, поток вопросов и записок на эту же тему, я попрошу вас иметь в виду хотя бы одно. Прошу вас помнить, что перед вами стоит не мусульманский проповедник, а христианский. Вот честно скажу, я никак могу только сочувствовать и никак не завидую моим мусульманским коллегам.
Я не могу себе представить, как бы
ответил мусульманский богослов на вопрос о том, почему же в мире так много зла, если Аллах Всевышний и Всемогущий, и Всеведущий, и Справедлив, и Любвеобилен. Не знаю. Потому что
Мне кажется, именно в системе вот такого чистейшего монотеизма, каким является исламское богословие, вот в нем Бог настолько совершенен, настолько далек от мира, что боль людей не опаляет его лика. Боль людей не нарушает состояние всеблаженства Творца. Если не ошибаюсь, в декабре по мусульманскому календарю празднуется праздник, нечто вроде праздника кущей. Не Байрам Курбан, а... Ну, может, кто-нибудь вас подскажет, мне это слово. Суть... Рамазан, скорее, вот пост начинается, наверное. Значит, суть состоит в том, что в эту ночь, именно в ночь, Аллах проходит семь небес и спускается к нижнему небу, ближнему к земле, чтобы увидеть, как мы здесь живем. Только раз в году. И в эту ночь мусульманин верный, он должен провести ее в сугубых молитвах, чтобы, пользуясь минутой близости Всевышнего, высказать ему все, что ты желаешь. Поэтому это должна быть ночь молитвы и ночь покаяния в грехах, в частности. Вот понимаете, вот разница ислама и христианства. Мне кажется, на этом примере она видна лучше всего. В исламе, в христианстве тоже Бог проходит семь небес. Помните, в послании к евреям апостол Павел говорит, что о некоем священнике, первосвященнике, прошедшем небеса. Он прошел небеса своей кровью. Вот если Всевышний в своем снисхождении к людям доходит только вот до этого, до первого неба, и не спускается на землю, то в Христе мы видим Бога, который дошел и до первого неба, и до земли, и спустился в ад. Вот. И не просто для того, чтобы узнать, как мы здесь живем, и выслушать наши просьбы, и ответить на наши молитвы. А его ответ на наши молитвы, наше недоумение, он был самым парадоксальным. Он взял на себя немощи наши и понес на себе грехи наши. Так вот, тайна зла, в конце концов, необъяснима. Необъяснима она потому, что объяснить тайну зла значит разрешить попутно две другие главные загадки. Это означает ответить на вопрос, что такое свобода, тайну свободы, и кроме того, ответить на вопрос, что такое личность. А и то, и другое, в конце концов, описуемо только апофатическим, то есть отрицающим путем. Не то, не то, не то, не то. И вот в книге Иова в Ветхом Завете есть такая фраза, которая, мне кажется, очень важной для нашей темы. И был день, когда ангелы предстали пред лицо Божие, и сатана был между ними. И Бог спросил сатану, откуда ты пришел? Это в неком смысле для самого Бога, это некая, если хотите, загадка, откуда ты пришел? Да, Бог создал Люцифера, создал доброго, благого ангела. Но тот поворот свободы, личностной свободы, который произошел первоначально у Люцифера, потом у некоторых иных ангелов, а потом и у нас, у людей, это тот поворот, который вне воли Бога. Бог его, может быть, и предвидит, и предзнает, но не повелевает. В этом смысле это поворот вне воли Бога. Это некоторая флуктуация свободы. И в ответ на эту флуктуацию Бог спрашивает, откуда ты пришел? Что с тобою? Адам, где ты? Человек прячется за своей свободой. И Бог к нему взывает, выйди, ответь, где ты? Так что теодицея, то есть вопрос о том, как совместить могущество зла в мире и Божью благость, это вопрос не о Боге, это вопрос о человеке. Что такое человек, что он в состоянии извратить благое творение и заставить энергии добра служить злым целям? Это тайна личности. Вот теперь стоит немножко сказать о... Немножко, потому что до конца это объяснить все равно не удастся, но все же, христианское понимание происхождения зла. Первый и фундаментальнейший тезис. У зла нет своей природы. Знаете, когда в конце первого класса преподаватель
хочет на экзамене по катехизису проверить серьезность знаний семинариста или завалить его напротив, то самый простой вопрос, на котором проверяется все это, вопрос: скажи, пожалуйста, милый, какой природой обладают демоны, добрый или злой? Да, и не приведи Господь бедному семинаристу ответить, что у демонов злая природа. Ни в коем случае. Ответ: природа у них ангельская, светлая, добрая. А вот способ использования этой природы, вот он-то оказывается злым. На первой лекции мы с вами говорили уже немножко о разнице между личностью и природой в человеке. Помните, с садовником сравнивали, да? Был такой разговор? Вот. Так вот, значит, энергия, как бы, которая бьет из этого шланга, из природы, это энергия добра. А вот когда она направляется недолжным образом, не вовремя и не кстати, там появляется зло. От чего это происходит? Мы с вами сравнивали именно личность с таким садовником, который направляет струю из шланга на тот или иной кустик, на то или иное дело. Более-менее или доброе, а иногда и совсем даже не доброе. Так вот, вода-то хорошая, она вся, в общем-то, вся из себя питьевая. Вопрос в том, что если ее неправильно воспользоваться, так ее и утопить можно. Ею удушить человека можно. Ею можно вымыть растение с корнем из той луночки, в которой это растение посажено. Так что надо быть с водой осторожным. Так отчего же вдруг садовник начинает терять ориентацию? Вот здесь надо вспомнить учение преподобного Максима Исповедника. Он говорит о двух типах логосов, смыслов. Логос в данном случае будем приводить прежде всего как смысл. Вначале создал Бог небо и землю. Вот мы с вами говорили о том, что эта фраза означает, что, как если говорить словом Григория Богослова, в мирородящем уме божества сначала возникают образы Вселенной. Как бы подробнейший чертеж, замысел, скажем иначе, не чертеж, теплее, икона мироздания. И вот человек должен уметь найти свое, сам найти свое место в этой живой и целостной иконе Вселенной. Понять смысл всего мира, смысл своей жизни, смысл тех обстоятельств, в которые промысел Божий ставит человека. Познание промысла, вообще говоря, есть постоянный ответ на один и тот же вопрос. Зачем, Господи? И не просто зачем, а на самом деле истинная форма познания промысла. Что мне делать, Господи? Вот в этой ситуации, где я оказался, что, как мне здесь поступить? Какова твоя воля обо мне вот в этой ситуации? Если ты меня привел сюда, я тебя спрашиваю, почему ты меня привел? Почему, в смысле, зачем? Чего ты ждешь от меня вот здесь и сейчас? Ну что же, вот человек может совершить, что такое означает в таком случае, понять промысл, понять замысел Божий. Да, знаете, не очень просто. Понять замысел Божий. Вы можете понять замысел вашего собеседника? Даже если просто собеседник стоит перед вами. Даже если этот собеседник изложил вам свои мысли в какой-то книжке своей. Все равно возникает вопрос, что хотел сказать Пушкин этим стихотворением? Ведь каков был замысел художника? Так вот, лучше всего, конечно, если он сам скажет, чего же он хотел этим сказать. Так вот, и здесь, обращаясь к Богу, Господи, открой мне пути твои, это означает претензию на общение с Богом, что Господь сам неким образом просветит сердце человека настолько, что он ощутит, что же является добром, что соответствует воле Божией в этой ситуации. Это означает, что с голоса раздастся диктант, который скажет, значит, я вот привел тебя сюда для того, чтобы, во-первых, сделал это, потом не забудь постирать рубашку и не забудь выглотить брюки еще. Вот. Не этих инструкций надо ожидать от небес. А вот у апостола Павла это выражается в такой фразе: «У совершенных чувства навыком обучены развлечению добра и зла». Здесь даже не возникает потребности в некой постоянной, натужной такой рефлексии, что добро, что зло, а какая-то инстинктивная, естественная добротность вырабатывается в человеке. Какое-то почти физиологическое ощущение греха, ощущение неправды – и отвращение от нее. Вы понимаете, для этого не обязательно быть монахом. Я думаю, многие из нас помнят таких, скажем, русских бабушек, даже своих вот просто бабушек, у которых когда-то вот было вот именно такое какое-то глубочайшее такое вот ощущение вот неправды. Это вот не по-божески, не по-людски это, не культурно. Вот еще в советское время они такое словечко усвоили для того, чтобы обозначать то, что раньше называлось не по-христиански. Вот. Так вот, а если это ощущение, умение различать добро и зло потеряно, простите, значит, вот это ощущение, в конце концов, есть благодатный дар. Потому что по-настоящему познать замысел Творца, автора мироздания, можно только если он тебе его сообщил. А если этого религиозного диалога нет, если человек сам по себе, вне Бога и только своим умом, только в монологе, а не в диалоге, ищет познать смысл мироздания, в таком случае он обречен на ошибки. И тогда он начинает, вместо того, чтобы созерцать истинные логосы, он начинает создавать свои. Вот в таком случае он впадает в состояние того, что преподобный Максим Спаведник называл логос фантастикос. Это измышленный логос, выдуманный. Когда человек наделяет некоторую вещь тем смыслом, который в ней нет, или который в ней, по крайней мере, сейчас нет. И не для того Господь привел тебя на встречу с этим человеком. В это обстоятельство, чтобы ты именно этот смысл реализовал. Понимаете, ну, вы встречаетесь с человеком, и вдруг вы в нем видите не образ Божий, или вы видите в нем функционер. И видите вы в нем, скажем, даже не некое доброе служение, которое он мог бы исполнить, а нечто, не знаю, совершенно иное. Ну ладно, представьте себе, что вы ходите вот здесь в метро, переполненный, скажем, вагон, садитесь. Ну, когда вы будете выходить, вагон уже не будет переполненный. Рядом с вами какой-то вот бородач толкается. И вы его локтем так вот отпихиваете, вот стоит тут, понимаете, да, не дает нормально людям сумку негде поставить. Ну, правильно, вот немножко мешается, но, понимаете, бородач — это Солженицын оказался. Смотрите, как бы у вас, может быть, и были бы к нему совершенно иные вопросы, и совершенно иной смысл был бы в этой вашей встрече, если бы вы посмотрели к нему в лицо. Но вы сначала локтем ему саданули, подвинься, старый. Вот. А уже потом там, может быть, заметили, кого же это вы саданули. Так вот, значит, вы как бы создали некий свой фантазм о вашем ближнем, о вашем соседе. И, соответственно, поступили так, как этот ваш фантазм вам предписал с ним поступить в борьбе за жизненное пространство свое. А если бы вы в нем увидели некий иной, более высокий смысл, ваше отношение было бы совсем другое. Поведение ваше в этой же ситуации, совершенно в этой же, было бы совершенно иным. Так вот, безблагодатный ум, ум или не стяжавший благодать, или потерявший ее, вот он начинает жить в искусственном мире. Что такое вообще мир культуры? Мир культуры как раз и есть такой безблагодатный мир, когда человек создает эти измышленные логосы, строит сложную систему зеркал, чтобы, ну, всегда говорят, культура – это вторая реальность, культура – это удвоение мироздания. Все справедливо. Только вот не знаю, надо этим гордиться или напротив, потому что если мы удваиваем реальность, значит, создаем искусственную реальность, значит, наши отношения с первой реальностью уже какие-то не те, какие-то нарушенные уже. Вот человек создает эти фантазмы и начинает смотреться в них. В свою очередь, эти фантазмы влияют на его поведение. И человек видит добро там, где сейчас его нет. Он видит зло там, напротив, боится зла там, где на самом деле, вот в эту минуту, главное зло не здесь, а совсем с другой стороны. И вот тогда вот эти вот вымышленные логосы начинают влиять на поведение человека приблизительно так, как повлиял топорик, подложенный на гору 15-летнему капитану. Стрелочка компаса чуть-чуть отклонилась, а корабль приплыл совсем не в ту Ландию. На этом Ландию они искали какую-то или что-то. Так вот и здесь. А? Нет, Лапландию они точно не искали. Если бы они искали Лапландию, нашли бы они своего капитана Гранта в мордовских лагерях. Я только вчера там был, поэтому говорю. Там выяснилось, что там есть, кажется, специальная зона для пленных, арестованных иностранцев. Вот. И вот остальные зэки очень обижаются. Потому что говорят, ну эти негров, она насами их кормит, а нам что в пайке дают? А понятное дело, почему? Потому что там послы постоянно приезжают, смотрят, как наши сограждане сидят, чтобы у них по всем там мировым нормам, стандартам питания, по американским, европейским стандартам питания, чтобы было. А за нашими зэками некому следить. Вот. Поэтому, конечно, режим питания совершенно другой. И как раз МВДшники говорят, что если несчастного какого-нибудь такого негра привезти в обычную колонию, так его уже на утро повешенным найдут. Потому что вот ненависть именно из-за этого очень велика. Между прочим, ну здесь это понятно, как бы почему. А вот в феврале от Дмитрия Сергеевича Лихачева я слышал очень интересный, для меня неожиданный рассказ. Он сказал, что когда он сидел на Соловках, то, говорит, там были люди очень разных религий, священнослужители и просто миряне разных убеждений. И говорит, у нас не было никаких трений на Соловках. Скажем, например, я там выжил в частности потому, что, говорит, меня подкармливали мусульмане, которым я писал помиловки, эти вот прошения о помиловании, а за это они там хлебушек там давали, например. Вот. И, говорит, единственное, у кого были плохие отношения, это у православных католиков. Почему? Не на религиозной почве, нет. А почему-то, говорит, соловецкие власти паёк католикам давали больше. Вот это вот вызывало как бы такое чувство напряжения, в том числе чисто физиологического, естественного, у всех остальных заключенных. Вот. Делалось ли это, не знаю почему, опять из-за того, чтобы, что скажет Европа, что скажет графиня Мария, княгиня Мария Николаевна, или делалось это специально для того, чтобы вот как бы разжигать какие-то такие низшие страсти, религиозные трения в том числе. Трудно сказать, но вот сам факт для меня был неожиданным. Так вот, когда возникают эти фантазмы, тогда человек теряет способность ориентироваться в добре и зле, и тогда его действия принимают неадекватный характер. Так вот, тайна зла, тайна непра, это тайна неправильного выбора. Подчеркиваю, это не тайна субстанции, это не тайна энергии, это тайна неправильного свободного выбора. Кто-то где-то увидел добро в том, где его не было. Митрополит Антоний Суровский о грехопадении Люцифера сказал одной фразы, а я, кстати говоря, думаю, что больше одной фразы здесь, наверное, сказать действительно нельзя. Потому что если даже, по слову апостола, того, что внутри человека никто не знает, кроме Духа Божьего, истязующего вся, если даже человек оказывается для нас загадкой. Кстати, знаете ли вы, что этого нельзя забывать, что сатана ведь не знает человеческого сердца. По-моему, отцу Артемию Владимирову лежит гениальный афоризм. Он сказал так, что сатана – психолог, а Бог – сердцеведец. Так вот, сатана действительно психолог. Он, когда подходит к человеку, он как рыбак. Рыбак не видит, где рыбка, просто блошает, а затем смотрит, на что клюет. Сегодня на червячка сегодня клюет, или на манку, на мякиш, на что клюет-то. Если видит, что вот пошел клев на манку, он ее будет бросать. Вот так он подходит к каждому человеку, предлагает, ты на что клевать будешь? Денежки тебя интересуют? Нет, да, ну ладно. Попробуем тебя там, чем там? Как у тебя с девушками? Вот я тебе такую покажу. Все равно, да? Хочешь монахом остаться? Ну ладно. А я тебя епископом тогда сделаю. Здесь уже редко кто устоит перед этим, конечно. Так вот, только Господь знает сердца, а люди и сатана, и ангелы, между прочим, могут только вот в некотором смысле прогнозировать, какова будет, знаешь, законы психологии, их несложно узнать, на что человек, если у него есть такие-то страсти, как он будет вести себя в такой-то ситуации. Поэтому имейте в виду, что сатана не имеет дара предсказания. У него есть только дар некоторого расчета вперед. Он хороший считальщик. Но у него нет пророческого дара, будущее для него закрыто. Так вот, человек есть личность, и сатана есть личность. Если, я вновь подчеркиваю, если даже друг друга мы знаем только весьма приблизительно и отчасти, по поверхностной социальной маске друг дружку узнаем, по персоне, а не по ипостаси, то, ну, тем более, что мы можем сказать об ангелах? Знаете вы хоть одного дипломированного специалиста по психологии ангелов? Вот мне такие тоже неизвестны. И поэтому все гипотезы о том, как и почему пал Люцифер, к ним надо относиться очень осторожно и считать их не более чем гипотезами. Но вот одна из этих гипотез, мне тем не менее, кажется достаточно убедительной. Это вот она выражена словами владыки Антония. Он сказав о том, что сатана есть прежде всего личность, и Бог есть личность. Вот он дальше сказал так. А при встрече двух личностей всегда оказывается неизбежным выбор. Или любить себя больше, чем другого, или другого больше, чем себя. Почему? Потому что личность есть некий центр, такой центр тяжести, центр всех стремлений, источник всех стремлений. И вдруг ты встречаешься с иным таким вот центром. И вот какие между вами поля гравитации проляпают? Где ты скажешь, я перестаю быть центром и живу ради этого другого? Это будет любовью. Если это будет любовью, тогда греха не будет, тогда все будет нормально. Получилось иначе, и получается и сегодня, и слишком часто совершенно иначе. И вот здесь тогда уже можно о дальнейшем сказать уже словами не митрополита Антония, а блаженного Августина, который в книге о Граде Божьем, вот эту вот историю мироздания, резюмировал в одной очень красивой фразе. Он сказал так: «И создали две любви два града». Град земной – любовь к себе до презрения к Богу. И град Божий создала любовь к Богу до презрения к себе. Что вот вновь поясню. Вот два центра встретились, и один из них должен перестать быть самодавлеющим и единственным центром. Он должен раскрыть себя и перейти на вот какое-то положение некой вращающейся планетки, а не солнышка. Если он этого не сделал, тогда может произойти космическая катастрофа, некое столкновение двух солнц. Вот с Люцифером именно такая ситуация получилась. Он предпочел возлюбить более себя, чем замысел Бога о нем и об иных тварях. Если же обращаться к материалу предания, то на уровне предания, причем подчеркиваю, в данном случае речь идет о преданиях доновозаветных, это так называемые торгумы, еврейские ветхозаветные предания, не вошедшие в состав канона библейского, но которая как бы вот такая атмосфера устных преданий была, которые до некоторой степени авторитетны, по крайней мере, они показывают нам некое восприятие ветхозаветной церковью некоторых событий, которые откровенны нам в Священном Писании. Так вот, в одном из торгумов рассказывается такая история, которая потом вошла и в христианские апокрифы многие. Когда Бог повелел Адаму наречь имена всей твари, это понятное действие, наречь имя, значит, проявить свое первенство, значит, вступить в должность. Это некая интронизация Адама в качестве образа Божия, наместника Бога на земле. И вот человек должен наречь имена животным, но дело в том, что на языке церковном, библейском, животное – это не всегда вот недочеловеческое. Животными могут называться даже ангелы. Помните, в молитве, скажем, на водосвятие: «Животные тебе трепещет воды» и так далее. «Животные шестокрыльные серафимы». Вот. Так вот, надо было наречь имена и ангелам, всей твари. Получить имя от человека означало получить к нему, поступить к нему в услужение. А ангелы должны были служить человеку, это тоже несомненно. Не падшему человеку ангелы должны были служить. И вот когда и Люцифер должен был подойти к Адаму, вот именно в эту минуту и произошел бунт. Потому что Люцифер – это некий архонту косму, если говорить языком Евангелий, владыка космоса, владыка мира. Это дух высочайший, которому верена была забота, хранение о всей Божьей твари. у святых отцов есть такое толкование, что именно к Люциферу относятся слова, которые Бог в книге Иова говорит о бегемоте. А он любуется бегемотом как вершиной своих творений, вершиной своих дел в книге Иова. И вот получается, что Люцифер, ангел-хранитель всей вселенной, владыка космоса, и вдруг он должен поклониться вчерашней обезьяне. Согласитесь, не по чину. Вот Люцифер мне так и решил, что это нарушение табеля ранга. Я чистейший дух, высочайший дух, светлейший дух. И этой образине буду кланяться. Но забыл он, что это не образина, а образ Божий. Кстати говоря, по учению православных святых отцов, только у людей есть образ Бога. Ангелы лишены образа Божия. Только у людей созданы по образу Божию. И поэтому, кстати, только людям присущ дар творчества. Скажем, вот очень такая резкая, очень глубокая мысль святителя Иоанна Златоуста. Он прямо говорит, не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. Только у человека есть дар творчества. Но это отдельная тема. Почему? Только чтобы заинтриговать, скажу, что святые отцы связывают дар творчества в человеке с тем, что у человека есть тело. У ангелов нет тела, и поэтому они не могут творить. В промежутке есть ряд звеньев в рассуждениях, которые я пропустил. Сейчас говорить не буду, просто заинтриговал вас. Некоторый ответ вы сможете найти в книге Архимандрита Киприана Керна «Антропология святого Григория Паламы». Сейчас эта книга переиздана, почитайте. Это будет прекрасным введением в мир святоотеческой мысли. Вот, значит, тайна зла есть тайна неправильного выбора. Кто-то захотел зла. И поэтому для православия, в отличие от античной философии, зло – это не недостача. Зло – это не просто нехватка добра, отсутствие света, отсутствие добра. Нет, зло – это паразит. Это сумасшедший, захвативший гиперболоид инженера Гарина, вот, который вот именно активно вот эту саму всю энергию, которая, конечно, это вершина там, гения человеческого и так далее, но эту энергию он направляет на разрушение и все вокруг крушит. Вот, поэтому зло, тайна зла, это в конце концов тайна личности. И в конце концов, даже если мы присмотримся к своему собственному опыту, психологическому, то душевному, отчасти духовному, мы тоже ведь поймем, что где-то часто, по крайней мере, бывает так, мы ощущаем, что есть вдохновение зла. Зло – это не просто промолчать, зло – это не просто сознательно или там по глупости даже напротив сделать какую-то подлость. Нет, есть вдохновение зла. Вот смотрите, поссорились два человека. И на утро один из них слышит: ну, слушай, что ж ты такого вчера наговорил-то Ивану? Вот, говорит, не знаю сам. Нашло на меня что-то, накатило. Вот это вот вдохновение зла, оно знакомо нам, знакомо, к сожалению, даже нашим детям, даже самым крохотным, у которых вдруг бывают такие приступы ярости и такое настойчивое желание изгрызть в щепки тот стул, о который он ударился ножкой. Вот. Что понятно, что дело идет, очевидно, не о простой психологии, а что через это маленькое существо проявляется некая такая активность, злая, разрушительная активность, которая является сверхчеловеческой. Так вот, с этой активностью надлежит бороться, а не пробовать вместить ее в сетку философских категорий, чтобы сказать ей, вот здесь у тебя есть такое-то место, и ты здесь будешь очень хорошо смотреться и придашь определенный колорит всей нашей целостной философской системе. Далее. Я вот сказал, что один из источников зла и страдания в мире, конечно, вот этот злой гений. Несомненно. Но не только. В мире есть еще множество иных источников зла, боли и страданий. Ну, один из них знаком нам с вами очень хорошо. Это мы. У Герберта Уэллса есть такой рассказик, в котором по сюжету люди приходят к Богу и жалуются. Господи, ну сколько так можно? Сколько ты будешь это дело терпеть? Прекрати. Надоели нам эти вот войны, безобразие, убийство, насилие и так далее. Бог выслушивает эти жалобы и говорит, а что, вам это не нравится? Люди говорят, да, не нравится. Ну так и не делайте это. Вот, так вот, значит, первый источник зла, боли и страданий в мире – это сатана. Второй источник – мы. Ну, об этом говорить не буду, потому что как мы грешим, мы это все хорошо знаем. Третий источник зла и страданий, о котором говорится редко, но, мне кажется, именно сегодня об этом стоит говорить чаще, это руинированность нашей Вселенной. Понимаете, именно для православного христианства характерно такое ощущение греха, которое было потеряно христианством западным, а тем более было потеряно позднейшей просветительской философией. Зло, грех – это не просто моральные категории. В православном ощущении у греха есть космические отголоски, космические последствия. Наш грех не просто прогневил Бога, как вот у протестантов к этому все сводится. Самое страшное последствие греха в том, что Бог начал на нас сердиться. Нет. Самое страшное, что мы отравили тот мир, в котором мы живем. Вот мы создали такую вселенную, законы которой поистине чудовищны. Вот знаете, я не буду сейчас говорить это с интонацией утверждения. Я скажу, может быть. На каком основании я это скажу? Дело в том, что в святоотеческом наследии есть некоторые суждения, которые позволяют так говорить. Ну, приведу одно из них. Преподобный Семен Новобогослов в X веке дает ответ, дает некое толкование знаменитому стиху из послания к римлянам апостола Павла. Стих апостола звучит так. «Тварь до ныне мучится и стенает, ожидая откровения сынов Божиих. Ибо тварь не своей волею покорилась суете, но волею покорившего ее». Вот это очень глубокое именно православное видение сегодняшнего мира. Не просто человеку больно, всему миру больно. Всего мира касается наша боль. Вы знаете икону Пятидесятницы, может быть, вспомните. Православная икона Пятидесятницы, апостолы сидят полукругом, над головой каждого из них язык пламени, сошествие Святаго Духа на апостолов. А под ними черная такая ниша, черная арка. И в этой арке находится удивительная фигура. В ней находится некий бородатый седовласый старец в короне с нимбом и плат держит на руках. Этой весной не занимались мы в этой аудитории толкованием этой иконы? Вот эта икона дает очень... ключ к пониманию очень многих особенностей православного мировосприятия. Значит, чисто технически, исторически. Первоначально эта иконография возникла во фресковой живописи, а не в иконописи. И помещалась она на сводах храма. Вот своды храма, так, как бы не нарисую я вам, но вот смотрите, алтарь примыкает к центральной части храма. Алтарь, как вы помните, в византийских храмах, в русских, всегда ниже основной стены восточной. Как бы, вот, если смотреть в профиль, то идет вот так вот. Да, здесь уже купол, вот идет так. А вот это вот алтарная апсида. Так вот, если смотреть изнутри, то получается так. Вот арочка в алтарь ведущая, а здесь вот как бы грань основной стены, да? И дальше уходит туда в купол, а там дальше алтарь. И вот получилось вот такое полукружие над алтарем. И вот в этом полукружии в византийскую эпоху появляется эта система росписей. Святой Дух, нисходящий на апостолов. Символика предельно понятна и удивительно глубока. Святой Дух через апостолов нисходит на нас с вами. Да, то есть через эту вот арочку. То есть мы преемники апостолов, как бы соучастники этой Пятидесятницы. И сама Церковь ощущает себя как Пятидесятницу, которая длится сквозь века, продолжается в веках. Нисхождение, принятие даров Духа Святаго. На грани Царствия Божия, алтаря и нашего новозаветного мира. А затем эту композицию начали писать на иконах, праздничных иконах. В иконостас ставили, на праздник и так далее. И вот композиция уже устоялась. Апостолы по полукругу вот так вот сидят. И арочка эта, соответственно, возникала. И вот ее-то запомнила вот эта вот фигура темная арка, это пространство наше с вами, нашего мира, ей заполнена фигурка старца, над которой есть пояснительная надпись. О космос. Фигура Куско. Это аллегория космоса. Мир. Написано мир. Вот это и есть та самая тварь, которая до ныне мучается и стенает. Обратите внимание, этот космос находится в темнице. Он пленен, он болен. Но при этом он пленен не по своей вине, и поэтому он свят. Вот парадокс. Он в короне, и он в темнице. Это и есть парадокс мира людей. Мы дети царя, которые забыли свое царственное достоинство. Царский сын, который находится в поругании у рабов. Так и здесь. Значит, святой, царственный мир, но который оказался пленен. И вот он ждет откровения Сынов Божьих. Он ждет Пятидесятницы. Ждет исцеления, освобождения. И он на руках держит плат. По византийскому этикету, в частности, придворному этикету, к святыне нельзя было прикасаться голыми руками. Вот по византийскому церемониалу придворному в присутствии императора женщины должны были прятать руки под одеждой. К святыньке можно было коснуться только через покров. На многих иконах вы видите, святитель держит икону или Евангелие, и плат свисает. Он не голой ладонью берет Евангелие, а через плат. Как, скажем, диакон орарем прикасается к Евангелию. Ленты, которые свисают с его плеча, орарем прикасается к Евангелию. Это вот ощущение обжигающей святости. Вот надо вот чем-то, какой-то слой изоляции, который бы от этого жара, нестерпимого жара святыни, все-таки спасала бы нас, оберегала бы нас. Так вот, этот космос стоит с этим платом в руках. Это значит, что он готов. Мир готов к излиянию Святаго Духа и ждет его. Вот это вот как раз и есть тот день Пятидесятницы, это есть вот что-то совершенно удивительное в жизни церкви, в богословии церкви. Если сможете, обязательно найдите, прочитайте все молитвы этого дня, этого праздника, Троицына дня, Дня Святаго Духа. Посмотрите, и вот это удивительные глубины богословские тексты, мистические тексты. Так вот, преподобный Семен Новобогослов, толкуя этот текст апостола Павла, спрашивает, а кто заключил космос в темницу? Кто покорил тварь суете? Суете, то есть тлению, смерти, распаду. Человек, но у человека нет такой власти, чтобы всю вселенную подчинить смерти. Сатана, но у сатаны тоже Бог. Сатане Бог не дал такую власть над своим творением. И в ответ поразительно, говорит, Бог. Бог подчинил всю тварь суете и тлению. И поясняет, почему. Этот, его пояснение, может быть, кому-то покажется слишком антропоморфным. Но это тот самый антропоморфизм, которого так не хватает современной цивилизации. Это удивительное такое ощущение того, что человек-то действительно дорог и миру, и Богу. Так вот, Семен Новобогослов говорит так. Прежде грехопадения человек, конечно же, был выше остального мира. Но когда человек пал, он оказался ниже не падшего мира. И тогда, пишет преподобный Семен Новобогослов, весь мир восстал против падшего человека. Он говорит, солнце не хотело светить ему, вода не хотела поить его, земля не хотела носить его, звери хотели растерзать его. И тогда, чтобы защитить человека, чтобы спасти его от праведной мести, от праведного гнева мироздания. Бог помещает мироздание ниже уровня падшего человека, чтобы мироздание своей праведностью не раздавило человека. Оно подчиняется вновь человеку, но уже в ином состоянии, на уровне падшего мира. Что означают эти слова преподобного Семена Новобогослова, если перевести их на язык философского мышления или даже современного научного? Это означает, что с точки зрения христианина допустимо мышление. Я вновь подчеркиваю, православное богословие не требует такого мышления. Вот просто оно, словами преподобного Семена Новобогослова, открывает возможность для такого мышления. Так вот, допустимо считать, что мир не изоморфен во времени. Дело в том, что один из основных постулатов современного научного миропонимания – это изохрония всех процессов, происходящих во Вселенной. То есть, если мы наблюдаем некие физические константы сейчас, будь то, скажем, там, вес электрона или заряд позитрона, скорость света и так далее, если мы наблюдаем эти константы такими сейчас, мы предполагаем, что точно такими же были эти константы за миллиард лет до нашей эры. И такими они будут миллиард лет после нас. Так вот, и это касается не только констант, это касается и всех законов мироздания. Так вот, эта мысль преподобного Семенова Богослова, а подобного рода мысли есть почти во всех религиозных традициях, предполагает, что все-таки мир был другим. Нельзя проецировать наши знания о современном мире за грань истории. А для нас с вами история началась с грехопадения. Мы не знаем, что было раньше. Так вот, в безгрешный мир, мир до греха, мы вряд ли вот так с чистой, кроме религиозной совестью, можем переносить те наблюдения, которые можем сделать из современного мира. А почему я так говорю, что с чистой религиозной совестью? Потому что о научной совести здесь речи просто быть не может. Вот. Потому что для науки это просто постулат, который она сама даже объяснить и обосновать не может. Это просто именно вера ученого в то, что всегда было так. То есть это тоже религиозная вера. И в этом смысле как бы позиция ученого, неверующего или ученого-христианина, ну, они вообще-то оказываются на равных условиях. Только с одной разницей, что если неверующий ученый скажет, я верю в то, что Вселенная всегда руководствовалась теми законами, которые я вижу в Вселенной, потому что я так хочу, и я так верю, то христианин скажет, ну, дорогой коллега, а я вот думаю, что, может быть, Вселенная была другой, потому что есть основания в Слове Божьем, в том, кто был, кто-то слове того, кто создал Вселенную, и кто сказал нам о том, что было прежде. То есть у меня хоть какое-то обоснование есть, в отличие, кроме моего желания, в отличие от тебя. Так вот, значит, мир, как бы то ни было, православная мысль это очень остро переживает. Мир пленен. Мир отравлен смертью. И вот смотрите, почему для христианской совести вот нельзя принять как нечто всегда бывшее нынешнее состояние Вселенной. Ну, посмотрите, два основных закона современной физики. Первое – начало термодинамики. Оно нас уверяет в том, что ничего нового возникнуть не может. Закон сохранения всего, чего только можно. Закон сохранения энергии, закон сохранения материи, закон сохранения импульса и прочее, 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 прочее. Второй закон термодинамики нас утешает еще больше. Он говорит, не волнуйтесь, ребят, то, что есть, все равно сдохнет. Вот. То есть первый говорит, ничего нового не будет, а второй говорит, все там будем. Вот. Это закон возрастания энтропии. Ну, то есть если в любой закрытой системе, то есть той системе, в которой нет притока энергии извне, нет внешних воздействий, любая система стремится к состоянию максимального энергетического равновесия. То есть равного распределения вещества, равного распределения энергии и так далее и тому подобное. Но дело в том, что любая структура, любой организм, любой механизм, любая вещь, она асимметрична, в конце концов. Она как раз не терпит такого равновесия. Вот. И полностью как бы вот равномерное распределение материи характерно только для хорошо разложившегося трупа. Вот там как бы плотность там всякого вещества на любую точку вот этих там полутораметрового пространства, оно уже одинаковое, все перемешано, все. А пока человек живой, то, извините, состав его мозга отличается от состава его живота. Вот. А вот все это хорошо и будет одинаково похоже, когда все это хорошенько пригниет и варится. Вот так. Так вот, если рассматривать Вселенную как закрытую, единую, целостную систему, а я поясню, что в избежание недоразумений, что под Вселенной философии, да и, в общем-то, из философских оснований физики, имеется в виду не то или иное звездное скопление. Под Вселенной имеется в виду вообще вся совокупность мировых явлений. То есть все те процессы, которые могут взаимодействовать друг с другом. Потому что наука изучает взаимодействие. Значит, все то, что может быть описуемо наукой, то есть взаимодействие, вот все это в целом называется Вселенной. Независимо от того, сколько метагалактик это в себя включает. Так вот, если вот мы мыслим о мире как в целом, как вот такой Вселенной, если мы эту Вселенную мыслим как систему открытую, то есть в которой возможно взаимодействие с чем-то иным, в таком случае то, с чем она взаимодействует, тоже часть Вселенной. Значит, тем самым как бы мы просто чуть-чуть расширяем рамки Вселенной, но проблема вновь остается. И все же, если Вселенная закрытая система и нет притока извне энергии, в таком случае она обречена на энтропию, она обречена на тепловую смерть, на то, что в конце концов уровень полубытия, небытия, он станет одинаковым повсюду. Все, всякое движение замрет, всякая разница потенциалов, в результате которой становится возможным движение, она сравняется, погаснет. И тогда остается вопрос, или действительно мы обречены на тепловую смерть, или все-таки Вселенная является так односторонней открытой системой. То есть сюда возможен приток энергии извне, но обратного хода нет. То есть одностороннее влияние. И то воздействие, которое на нее оказывается, есть воздействие не физическое, а какое-то трансфизическое. Тогда уже, конечно, вот отношение Бога и твари. Так в философии это всегда именовалось. Так вот, то, что в нашем мире два фундаментальных закона таковы, это означает, что такой решительный запрет на развитие, решительный запрет на эволюцию. Это обескураживающие законы. Вот. И если всегда было так, в таком случае, как мы еще существуем, просто непонятно. И как мы возникли, тоже непонятно. Так вот, христианский мозг говорит, нет, это ненормальное. Вселенная. Она не всегда была такой. Раньше было иначе. Но поскольку мы живем в этой ненормальной Вселенной, мы в ней рождаемся и в ней живем, то эту ненормальность мы в себе носим. То есть, понимаете, если вы видите так называемые природные катастрофы, природные бедствия, то не нужно каждый раз подозревать, что это Люцифер из ада трясет этот кусочек земли. Не нужно говорить и о том, что здесь вот мы можем прямо сказать, что это именно Бог произвел эту катастрофу. Ну уж тем более, как бы, нет достаточных оснований считать, что те же землетрясения или эпидемии, они создаются человеческим духом. То есть вот есть многие такие нестроения, катастрофы в нашей жизни, которые происходят как отголоски той катастрофы, у истоков которой все-таки стоял человек. Это отголоски катастрофы первородного греха. И, наконец, четвертый источник зла, боли и страданий в мире – это сам Бог. Как это ни страшно, ни парадоксально говорить. Бог может быть источником зла, боли, источником страданий. В книге пророка Исаии, 45 глава 7 стих, славянский текст говорит так. «Аз Бог творяй мир и зиждяй злая». В русском переводе «Я Бог, который делает мир и производит бедствие». В книге пророка Амоса, 3 глава, 6 стих. «Нет зла в ограде, еже не Господь сотвори». Вот оказывается, Господь может творить зло в ограде. Вспомним вопрос Иова из книги Иова. «Неужели я доброе буду принимать от Бога, а злого не буду принимать?» Вот самый головокружительный вопрос – любого богословия. Злое от Бога. Как это может быть? Ну, вопрос здесь будет уже действительно в том, чтобы понять, а что такое зло? Что такое добро и что такое зло? Для религиозной мысли очевидно, что добро есть в конечном счете вот то радостное бессмертие, о котором мы уже говорили. То есть это возможность всецелого соучастия, события в Боге, вечная жизнь. А абсолютное зло – это отъединенность от Бога, это потеря жизни и определение себя к вечному полубытию, к аду. Так вот, те действия, которые ведут к конечному добру – добры. Те действия, которые ведут к конечному злу – конечно же, злы. Но я вновь говорю, это если мы все, нас смотрим на все происходящее с точки зрения Божьего замысла. У нас же свои логосы, свои фантазмы. И мы считаем добром и злом, ну, что-то вот свое. Потерял я кошелек – это зло. Нашел кошелек – это добро. У нас все понятно. Помните ответ Вестгота христианскому миссионеру. В чем разница между добром и злом? Когда миссионер спрашивает этого варвара, какие у вас представления об этике, вы знаете, что такое добро и зло? Или, конечно, знаю. Если я украл у соседа корову, то это добро. Если сосед украл корову у меня, то это зло. Так вот, Бог часто сводит со двора наших коров и наших лошадей. Это правда. И в этом смысле часто те события, которые мы расценим как зло, как вырывание из наших рук любимой погремушки, мы рассматриваем это как зло, а тот, кто вырвал, украл у нас эту любимую погремушку, действительно оказался Бог. Ну что же, те, у кого есть дети, те, кто сталкивался с воспитанием детей, особенно маленьких, понимают, что педагог не обязательно должен быть всегда равносентиментально ласков. Бывает необходимо иногда поднять свою руку на должную высоту и потом опустить ее на должную низину. Так вот, конечно, малыш будет плакать, но если этого сейчас не сделать, потом будете плакать все вы и тоже вместе с ним. Так что, конечно, есть божественный педагогик. И вот что мы видим, скажем, в Ветхом Завете? Мы видим, что народ Израиля постоянно тянется за всякими такими ядовитыми погремушками, языческими богами, страстями, грехами и так далее. И Бог бьет этот народ по рукам и наводит на него и нашествие змей, там, саранча, эпидемия, враги, какие-то землетрясения. Много всяких страшных бедствий израильского народа описывается в самой Библии. Вот ощущение пророков людям. Если к нам пришло зло, мы в этом зле должны увидеть лекарство. Если Бог от чего-то нас, что-то прижигает на нас, значит, что-то больное в нас, в нашей жизни, в наших душах, есть какая-то такая боль, которую можно было только прижечь. Иоанн Златоуст позднее об этом будет говорить именно в этих терминах. Он говорит, каждое лекарство дается для того, чтобы исцелить некий орган. Если, конечно, вы видите у медика человека, который выписывает некое определенное лекарство, потому что он выписывает, можно понять, что у него болит, у этого больного. Так и здесь, если мы видим, какими именно недугами, какими именно болями наделяет тот или иной народ, человек, семью, Господь, если это зло от Господа именно приходит, можно понять, от чего же именно Бог хочет нас уберечь, или за какую именно болячку Он нас прижигает. И вот что, опять же, очень важно помнить, что то зло, которое приходит к нам от Бога, это зло часто приходит не из нашего прошлого, а из нашего будущего. Бог не просто наказывает нас за грехи нашего прошлого, а очень часто Бог бьет нас по рукам для того, чтобы мы ушли от какого-то такого будущего, к которому мы потянулись. Как понимаете, сидит себе малыш, все у него очень хорошо, никого он младшую сестренку не бьет, котенку глазки не выцарапывает, все нормально. Не за что его наказывать. И вдруг на его руку обрушивается страшный удар материнской длани. За что? За то, что он вчера кашу не доел? Нет, не за это. А за то, что он ручку потянул к утюгу. Чтобы он, пока он не дотянулся до утюга, мамаша его предупреждает. Не сунь руки куда не надо. Малышу больно. Если бы он дотянулся, было бы больнее. Так и в жизни каждого из нас. И я думаю, что и в жизни русского народа. Это происходило неоднократно. Иногда мне кажется, я подчеркиваю, в данном случае это просто лично мое ощущение. Иногда мне кажется, что даже катастрофа 17-го года, она шла именно не из прошлого. Это не была катастрофа, революция, так сказать, вынесенная русской историей и русским народом. А может быть, от чего-то Господь хотел нас предупредить. Вот, может быть, что-то вот только в те годы, может быть, предреволюционные, куда-то начала становиться эволюция России в какую-то такую сторону, которая, если бы вот тогда эти стрелочки не были приведены, катастрофическим образом, конечно, может быть, было бы потом еще хуже. Но пока мы еще слишком близко к тем событиям. Может быть, лет через 200 будет яснее. Как, скажем, нам сегодня, ну, мне кажется, сегодня становится яснее, скажем, катастрофа раскола 17 века. Тогда это была катастрофа, когда в этом было трудно увидеть какой-то смысл, промысл Божий. Сейчас, ну, мне кажется, немножко это становится яснее. Но я поясню, как, скажем, я это вижу, чтобы потом не отвечать на отдельную записку, сразу скажу. Мне кажется, что через раскол 17 века было спасено православие в России. Потому что если бы раскола не было, то это означает, что в церкви господствовало бы мировосприятие Аввакумовского кружка, старообрядческого кружка, потому что это тоже очень важно понять, что я понимаю, очевидно, большинство сидящих в зале так или иначе относятся к никонианской церкви, а не к старообрядческой. Вот. И всегда очень утешительно рисовать своих оппонентов или оппонентов своей церкви в прошлом в качестве таких невежд, неучей, темных фанатиков, которым противостояла наша светлая церковь, наша лучезарная московская патриархия и так далее. Так вот, далеко не всегда реальная история дает нам основания для подобных утешений. Реально, надо сказать так, те, кто были с Аввакумом, это был, пожалуй, именно мозг русской церкви тогдашней. Это были самые образованные люди. Пожалуй, сам Аввакум, простите, это не батюшка из глухой провинции. Вот, это настоятель Кремлевского собора. И те, кто были вокруг него. Вот, это элита белого духовенства. Да, у них не было монахов, не было епископов почти. Это другой вопрос. Но это была элита белого духовенства. Люди, которые умели думать не только в терминах кадила и крапила. У них были какие-то свое, у них было свое глубокое, продуманное восприятие истории, церкви, православия. И несомненно, что как бы, не будь этого конфликта с Никоном, а позднее и с царем, не будь этого конфликта, конечно же, у кружка этих московских любомудров, который сложился вокруг Аввакума, несомненно, что у него было бы блестящее карьерное будущее. И поэтому не будь раскола, единство церкви было бы сохранено не на платформе Никона, а на платформе, конечно же, Аввакума. И вот берем ли мы такой вариант? Или возьмем мы такой вариант, что, скажем, в полемике победили бы, или как-то удалось бы, сердце царева удалось бы склонить на свою сторону именно по старообрядческому так называемому кружку. Что тогда было бы с Россией? Конечно, я понимаю, что историку недозволительно мыслить в сослагательном наклонении. Но я не историк, поэтому могу немножко побаловаться. Так вот, ну, мне представляется, что если бы действительно Россия избрала бы путь Аввакума, в таком случае Россия через 100 лет прекратила бы свое существование. Но почему? Потому что Петр, конечно, на горизонте. Неважно, может быть, был бы это не Петр Алексеевич, но какой-то иной деятель, который бы поставил перед собой задачу вестернизации России. Хорошо, не было бы такого царя, если бы не появился царь, который ставит задачу вестернизации России. А вот, скажем, люди типа царевича Алексея, они бы, вот так скажем, вместо императриц правили бы в России 18 века. Что тогда с нами произошло? Дело в том, что 18 век, в отличие от предыдущих столетий, это был век в том отношении похожий на наш, уже похожий на наш, что это был век состязания технологий. Это был век, в котором все решало не изощренность дипломатов уже, не многочисленность армий и даже не просто, скажем, некая там одухотворенность солдат и так далее. Уже стало понятно, что решаются исходы сражений, решаются вооружением, качеством вооружения. Качество вооружения зависит от научных и производственных технологий. Этими технологиями, увы, владела только Западная Европа. Так вот, если бы Россия не повернулась к Западу, не взяла бы эти технологии, а причем ведь взять просто технологию нельзя. Надо брать и то мировоззрение, в котором могут возникать эти технологии. Если его не брать, в таком случае мы вечно оставались бы в положении, ну я не знаю, скажем там, благочестивых иранцев или иракцев, которые регулярно закупают каждый раз все новые и новые западные или советские танки и вертолеты, но все равно в качестве... Никто ведь не отрицает мужественного воинского духа иракцев или иранцев. Дело не в том, что еврейские и израильские солдаты мужественнее, героичнее, чем сирийцы или египтяне. Вопрос в другом, что Израиль – страна технологической современной цивилизации, а его соседи нет. Почему так, это только другой вопрос. Вот так вот, сколько бы ни закупнутратили бы золотом закупку пушек или еще чего-то на строительство таких заводов, все равно бы это, если бы не было пересажено сюда Академия наук Петром, если бы не были созданы университеты, если бы не было воспринята такая как бы западная технология именно в уме, в том числе в исследовании, Россия оказалась бы отсталой военной державой, и тогда вопрос был бы только в одном: чьей колонии мы были бы к исходу 18 века, Польши или Швеции? Ну хорошо, это если бы не было Петра. А если, подчеркиваю, ситуация, Аввакум победил, Петр пришел к власти. Столкновение царя-реформатора и консервативной церкви. Из этого столкновения могло быть два исхода. Первый. Церковь ломает хребет петровским реформам. Итог. Железный занавес падает еще более густо, по принципу реакции естественной совершенно, что еще больше отгородимся от Запада и ничего сюда пускать не будем. Опять дальнейшее просчитать очень несложно. Чисто в военном даже смысле политическом. Второй итог. Петр ломает хребет церкви. Это тоже довольно возможный вариант. Потому что у Петра действительно были планы ввести лютеранство в России в качестве государственной религии. И у него были прецеденты. Совсем недавно Швеция приняла лютеранство по королевскому указу. Это знаете, что удивительно? Когда я был в Финляндии, я специально расспрашивал. Вот как бы эта страничка истории была мне мало известна. Я специально расспрашивал: скажите, а когда вам приказали быть лютеранами, хоть кто-нибудь воспротивился? Ну, вы были католиками, да? Много столетий. Вот были католические епископы, католические священники, католические монастыри. Куда они делись? Вот я хочу посмотреть на ваших католиков. Меня особенно интересуют католические мученики, пострадавшие за сохранение своей веры, за верность своей традиции, вопреки давлению императора. Были такие? Сказали, нет, не было. Говорю, хорошо, ладно, тогда мне другой вопрос. А почему у вас остались православные? То есть они говорят, ну как же, император велел кто-то сопротивляться? Король же велел. Говорю, хорошо, а православные тогда в империи были? Да, были. А православные тоже перешли в лютеранство? Нет, не перешли. Я говорю, почему? Здесь финны осекаются. А в самом деле, почему? А зачем я это вам рассказываю? Это, конечно, отклонение некоторого в сторону от нашей темы, но дело вот в чем, что в сегодняшней прессе и в школьных учебниках, в университетских курсах постоянно один и тот же тезис обкатывается, немудрено, как картошка. Вот. Нам говорят о том, что, вы знаете, вот православные, это всегда был сервилизм. Православные всегда, понимаете ли, в услугах у государства ходили. Всегда власть слушались, и при царе, и батюшке, и при советской власти, и сейчас. А вот то и дело католики. У католиков независимость, они сами за себя, светская власть, папа и так далее, поэтому... Если хотите свободы совести, надо идти к католикам. Вот это настоящий полюс независимости от государственной власти. Однако, простите, это вот в теории это все очень красиво, а в истории мы видим, что сколько ни пробовали государственные власти навязывать изменения веры православным народам, никогда не получалось. А когда приказывали католикам, почему-то именно в католической иерархии целые страны дружно, с развернутыми хоругами отрекались от прежней веры, принимали новую. Так вот, если Петр сломал сопротивление церкви, Ну, просто ввел бы новую религию для того, чтобы это сопротивление сломать. И Россия не была бы православной. Но тогда возникает следующий вопрос. А в реальности что произошло? В реальности Петр встретил расколотую церковь. Расколотую в каком смысле? В том, что внутри самой никонианской иерархии были разные люди. Были люди, ориентированные, да, действительно, на строгое сохранение традиции благочестия 17 века и 16 века. Но были люди иного склада. Да, там, святитель Митрофаний Воронежский, святитель Дмитрий Ростовский, архиепископ Феофан Прокопович, Стефан Еворский и так далее. То есть у Петра оказалась возможность играть с иерархией. В иерархии оказались у него союзники, единомышленники, которые поддерживали его программу строительства флота, программу контактов с Западом, приглашение специалистов и так далее. Люди, знакомые сами с западной цивилизацией, уже знакомые. И вот поэтому у Петра в церкви оказались союзники. Для православия все было очень тяжело. Православие на несколько десятилетий попало в состояние такой псевдоморфозы, когда вот в какие-то западные формы загонялся народный и церковный дух. Это правда. Но тем не менее в глубине своей православная церковь сохранилась. И уже к середине 19 века, особенно в эпоху Александра II, она и его реформ, в том числе и церковных реформ Александра II, это начало, в общем, проявляться и сказываться и в расцвете старчества, и в расцвете духовных академий, и в расцвете церковной проповеди и так далее и тому подобное. Так вот, может быть, смотрите, это сейчас, спустя три столетия, глядя на события 17 века, можно на перспективу так глядя сказать, а все-таки во всем том ужасе, которым так полно и Петровское царствование, и предшествовавший ему раскол, а все-таки, наверное, там был некий именно благой замысел Бога. Кстати говоря, о месте петровских реформ в истории России очень хорошо однажды сказал Георгий Федотов. Он сказал так: Петр бросил вызов России. Россия ответила ему через 100 лет. Пушкин. Так вот, может быть, и здесь тоже. Мы еще слишком близки к катастрофе 20 века. Мы еще в этом веке живем. И у нас только ощущение боли, позора от того, что с нами происходило в этом столетии. Как знать, если Господь попустит нам еще какой-то путь, может, мы поймем, от чего Господь нас избавил через нашествие этих варягов, которые на этот раз носили имя большевиков. Так вот, значит, есть то зло, которое приходит по воле Бога некоторым образом. По воле Бога. И здесь надо понять именно, зачем оно дается. В конце концов, если вы видите, что некая зубная паста не способствует улучшению вашего зрения, это не означает, что виновата зубная паста. Просто надо понять, что к чему служит. Точно так же очень часто та боль, которой прижигается наша жизнь, вот она направлена не на повышение нашего материального благосостояния в конечном счете, а на нечто иное. И вот поэтому, скажем, в «Пастыре Ерма» – это книга конца первого века, книгу, которую нередко раннехристианские отцы включали в состав Нового Завета, в состав канона. В этой книге Господь Ерму говорит так. Удивительные слова. Слушайтесь в них. «Не бойся, Ерм, не оставит тебя Господь, доколе не сокрушит он либо сердце твое, либо кости твои». Не бойся, Господь не оставит тебя без болезни. Не беспокойся. Вот, конечно, для современного человека в этом может быть мало утешения. Вот архимандрит Сафроний Сахаров, многие годы проживший монахом на Афоне, когда приехал в Англию служить и основал в Сассексе свой монастырь, он однажды в одной из своих книжек написал: «Странное дело, какие-то совершенно другие люди живут в Западной Европе. Я увидел, что то, что афонскими монахами воспринималось с благодарностью, просто ломало и сводило с ума западного обывателя». Я только вот несколько аналогичных мыслей приведу. Иоанн Лисочек. У него очень короткая фраза. «Безболезненность сердца ослепляет ум». Григорий Богослов однажды рассуждает на тему, отвечает на вопрос, ну, обычный вопрос язычника. В конце концов, если христианство право, то почему у христиан бывают несчастья? Почему праведник может страдать в мире? Григорий Богослов отвечает поразительно. Он говорит, да, вы знаете, бывает, конечно, так, что праведник счастлив в мире. Но это бывает только в одном случае, Григорий Богослов. И дальше идет буквально цитата. Если праведник беден умом. Вот в таком случае, да, он может. Вот, если человек беден умом, тогда ему дается счастье такое земное, мирское. Знаете, у меня иногда возникает просто такое, я понимаю, что это опошление совершенно и снижение мысли Григория Богослова, но у меня возникает, когда я прочитал, то у меня первое ощущение было такое. Вот теперь я понял тайну Америки. То есть, понимаете, тех христиан, которые не в состоянии пережить и понять исцеляющую тайну страданий, Господь их страданиями не посещает. Зачем? Ты его коснись, он же от ужаса завизжит, а вообще в отчаянии в это избрит. Поэтому лучше не будем трогать. А вот если ты способен в страдании увидеть смысл, тогда, брат, первый класс ты уже прошел. Ну тогда пойдем, в следующий курс приходишь. Там тебе будет больно, ты будешь гораздо мудрее. Еще одно такое вот неожиданное святоотеческое суждение. В литургии святителя Иоанна Златоуста есть благодарение, вот момент, когда приносится благодарность Богу. И в этом благодарении Господь благодарится за тот крест, который он на себя взял, за свою жертву. Но есть еще одно словечко благодарности там. Благодарим мы тебя, Господи, за благодеяние их же вемы и невемы, явленных и неявленных. Что означает, что мы благодарим за благодеяния, которых мы знаем и которых не знаем. Речь идет прежде всего о том, то есть некоторые вещи, которые мы знаем в качестве искушений, в качестве зла, а на самом деле это было благодеяние. Просто сразу мы этого еще не поняли. Вот, скажем, в древнем Патерике есть еще один очень похожий сюжет. Там старец говорит послушнику, а ты знаешь, о чем ты просишь Бога, когда просишь, Господи, даруй мне смирение? Вот мы сейчас каждое утро и вечер читаем молитву Ефрема Сирина и просим о духе смирения. Вот старец говорит, пойми, что когда ты просишь это, ты тем самым просишь, чтобы Господь послал кого-нибудь, чтобы он оскорбил тебя. Вот что вы хотите, если просите смирения. Иногда тайна промысла открывается очень с большим запозданием. Вот только один эпизод приведу. И опять же, находчиво надо уметь заметить в этом промысле. Был такой император Юлиан Отступник. Он пробовал возродить язычество в Римской империи уже после императора Константина Великого. И вот однажды он встречается с халкидонским епископом Марисом. Халкидон напротив Константинополя, пригород. И вот он встречается, приезжает на тот берег в Малую Азию, встречается с местным епископом христианским. А этот епископ был слепым. Вот. И император Юлиан видит его где-то на улице, проезжает, видит епископа, знает, что это епископ, и начинает издеваться. Ну, чего же твой этот галилеянин-то, чего он тебя не исцелил-то? Слепой ты. Вот. А владыка ему отвечает, слава Богу, что Господь меня ослепил, что он мне дал такое утешение, что я не вижу твоего бесстыжего лица. Так вот, откровение промысла, ощущение промысла, оно приходит не как голос с неба, который начинает пояснять тебе и давать отчет о действиях Бога в твоей жизни. Речь идет о некой внутренней революции, таком феноменологическом перевороте, когда человек видит все то же, все те же предметы, тех же людей, те же события, но их ценностная окраска, восприятие меняется. То, что когда-то вызывало раздражение, неприятие, вдруг у человека какое-то иное ощущение рождается ко всему этому. Вот в конце концов, представьте двух людей. Они живут в одной и той же квартире, коммуналке, предположим, или просто даже в обычной семье. И вот те события, которые происходят на этой жилплощади, они видят одни и те же. Но у этих двух людей разные темпераменты. Один человек гневный, раздражительный, сварливый. Другой человек какой-то такой, скорее, смиренно мудрый, терпеливый. И вот происходит одно и то же событие, они его свидетели. Как вы думаете, у них будет одинаковое восприятие одного и того же? очевидно, разное. Так вот, это и есть разница восприятия мира между человеком, который знает промысл, и человеком, который не знает промысл. Все вроде то же самое, но мозаика смыслов стала совершенно иной. И закончу я тем же, с чего начал сегодняшний рассказ, с напоминания о том, что Бог вездесущ. Видите ли, ощущение вездеприсутствия Творца — это не есть для христианина отвлеченный философский постулат. На самом деле, на русский язык эта странная фраза из катехизиса «Бог вездесущ» переводится очень просто. Как бы ты ни пал, в каких бы тяжелых обстоятельствах ты ни находился, а Бог все равно рядом. Только и все. То есть вот есть такая замечательная поговорочка: «Знал бы, где упасть, соломку подложил». Вот вера в промысл и есть знание о том, что соломка уже лежит. Соломка в том смысле, что да, конечно, упадешь, синяки будут, это несомненно. Вопрос в другом, что эта соломка зачем нужна? Чтобы из нее не чтобы мягко падать было, а чтобы из нее веревку свить и вылезти из этой ямы. Вера в промысл — это есть отказ от отчаяния, отказ от уныния. Так, если я не ошибаюсь, в греческом языке слово «уныние» звучит «параэргиас», так кажется. Опять же, если я хоть чего-то понимаю в греческом языке, буквально это слово означает не уныние, а бездействие, отсутствие действия. Когда мы просим «избави нас от уныния, духа уныния не дашь ми», то под унынием имеется в виду неплохое настроение, а имеется в виду расслабленность, отказ от деятельности, от работы. Вот когда человек впадает в некий грех, то первый помысл, который всевает ему сатана, это: ну все, парень, кранты, не получится у тебя больше ничего. И не трудись, не трать Фома силы, ступай ко дну. Так вот, это и есть помысл уныния. И преодолеть его, в частности, можно, именно если знать, что есть промысел, что Господь тебя услышит даже из той ямы, в которой ты сейчас сварился. Так значит, все-таки работай ножками, работай душой, руками, ты сможешь вылезти. Вылезти не потому, что ты такой хороший и сильный, и ты справишься с этим, и вылезешь из этой пропасти, а потому что Господь хочет, чтобы ты вылез. А Господь всегда рядом. И в этом есть его промысел. И только если же человек поддался духу уныния, и в неких тяжких обстоятельствах своей жизни вместо собственного труда начинает винить Бога, как-то такой секой допустил этого и так далее, ну, тогда о нем можно будет сказать словами Иоанна Златоуста. Его суждение о богохульстве очень образно и запоминающееся. Он говорит: богохульник – это осел, который не вынес тяжести гнева и упал. Он упал под тяжестью своего гнева, под тяжестью своего уныния. Так вот, чтобы не быть такими ослами, церковь напоминает, что все-таки есть промысл. А промысл означает, что человеческий труд во всех обстоятельствах имеет ценность, если этот труд направлен ко Христу. Ну что ж, теперь вопросы. Просто осталось 10 минут. В какой среде, православной или нет, родилась поговорка «что не делается, то к лучшему»? В каком смысле? Ну, я думаю, что это вполне христианская тоже может быть поговорка. А вот меня удивляет вот что, что почему-то далеко не все пословицы, приходящие в Россию с Запада, переводятся полностью. Ну, самый знаменитый пример: «в здоровом теле здоровый дух». простите, полный текст звучит совершенно иначе. В здоровом теле здоровый дух редко бывает. Вот. Да, или «Будь что будет». Простите, французская поговорка звучит так. «Делай, что ты должен, и будь что будет». Так что и здесь как бы вот, может быть, эта поговорочка имела некое продолжение или начало. Вот несколько вопросов, одних и тех же. Как узнать волю Божию? Есть ли сейчас прозорливые старцы и где они находятся? Нет, ну видите, вот просто не надо подменять одно другим. Познание воли Божией не обязательно есть встреча со старцами, как бы его допрашивают. Вот, тем более, что, к сожалению, 80% времени старцев, к сожалению, уходит на толкование снов. Вот, то есть не то, что старцы, просто самый дежурный вопрос к священнику: «Батюшка, мне вчера такое приснилось, что бы это значило?» Вот. То есть по совершенно несерьезным вопросам, конечно, вот так вот. То есть познание воли Божией слишком легко, этим подменяется просто элементарное любопытство какое-то такое. Дай погадай нам что-нибудь такое, скажи, чего будет. Нет, познать волю Божию означает, ну, мне кажется, прежде всего, узнать свой христианский долг в этой ситуации. Прежде всего это. Что необходимо современному человеку, чтобы пытаться вступить в диалог с Богом? Обязательно ли церковление, что это такое? Вы знаете, я просто не очень вообще хорошо понимаю, что означает слово «современный человек». А чем отличается от несовременного человека? Опять же, мне очень непонятно, что означает там, скажем, современное христианство или современное православие. Потому что православие – это есть путь такого, как бы, совмещения радости и покаяния пред лицом Бога. Спрашивают, чем отличается духовная радость сегодняшнего человека от радости Серафима Саровского? Если относительно духовную, она, наверное, та же, что и у апостола Павла, и у апостола Иоанна Богослова. Помните, конечно, что когда мы слушали слова Христа воскресшего, то не горело ли сердце наше, когда мы слушали его слова? Та же самая радость, покаяние. Может быть, там есть такая книжка сейчас с таким завлекательным названием, которое вроде бы никак не соответствует содержанию, к счастью. «Покаяние последних дней» или там «Грехопокаяние последних дней». Вот мне совершенно непонятно, как может быть «Грехопокаяние последних дней», вот, если брать это в буквальном смысле. Потому что что, люди как-то сейчас иначе каются или должны иначе каяться, чем каялись 100 лет назад? Нет, это может быть. В том случае, если появились какие-то новые грехи. Можем ли мы сказать, что мы как-то научились иначе грешить, чем 100 лет назад? Тоже я пока вот говорю, я подчеркиваю, поскольку сатана не творец, то поэтому у него плохо с изобретением. Поэтому он без конца варьирует, в общем-то, одно и то же, так или иначе. Вот поэтому я, например, просто действительно считаю, что вот мне нравятся слова преподобного Макария Египетского. Он говорит, так и ныне. Иов тот же, сатана тот же и Христос тот же. А что значит, просто значит, человеку вступить в диалог с Богом и обязательно ему церковление? Ну, конечно же. Вот церковление и будет как раз вот таким шагом к этому диалогу. Понимаете, потому что поначалу я по себе помню, как просто вот канатом пришлось тянуть впервые руку, чтобы вот донести ее до лба и снять себя крестным знаменем. Впервые это было просто чудовищно тяжело сделать. А то, что начать какие-то слова молитвы произносить. Однажды, я помню, прошло уже полгода после моего крещения, я вдруг читаю какую-то книжку марксистскую, где ругались идеалисты. Все там знакомые слова, штампы. С полгода спустя после крещения вдруг понял, что Господи, это же про меня. Это же я идеалист, оказывается. Это было очень трудно понять. Как-то я привык, что вот идеалист – ругательное слово, а мы все материалисты. Просто повторить название книги Киприана Керна «Антропология святого Григория Паламы». Слушайте, я вот никак не понимаю, вот, в какую аудиторию не приду последний месяц, сюда обязательно вопрос мое отношение к клонированию. Я вот не могу понять, вы меня собрались клонировать или себя, или что? И почему вообще говорят, ну даже просто самый простой вопрос, почему у церкви должно быть к этому отношение? Вот что мне прежде всего непонятно. берут клетку, причем даже не половую клетку, а обычную соматическую клеточку живого существа, и из него как бы репродуцирует этот же организм, точно его как бы вот кровь. В половой клетке только половина набора хромосом, а здесь соматическая полная. Поэтому полная копия генетически получается у этого организма. Вот. Ну, очень хорошо, замечательно, если это умеют делать. То есть у этой проблемы будут такие социальные последствия, могут быть социальные прегрешения, злые способы использования этого. Но в самом по себе научном эксперименте я не могу понять, а почему церковь должна к этому как-то относиться, поддерживать или, напротив, отрицать. Как вы относитесь к книге епископа Василия Родзянко «Теория распада Вселенной и вера отцов»? Я очень хорошо отношусь к владыке Василию, но я так обрадовался, когда увидел эту книжку, но как только открыл титульный лист, у меня сразу исчезла охота ее читать. Потому что в этой книжке есть подзаголовок «Апологетика 21 века». Да, вы знаете, это может быть какая-то профессиональная ревность, но думаю, что не 80-летнему человеку писать апологетику 21 века. То есть это апологетика 19, потом полистав ее, я понял, что это так оно и есть. Это апологетика 19 века. В общем, по не самым лучшим образцам. Все тоже вот натужное стремление, слегка изнасиловав и одно, и другое, объяснить, что физика, геология и теология, богословие, вот они вообще говорят одно и то же. То есть, понимаете, как бы это апологетика по вот очень старым траншеям, которые давным-давно уже никто не бомбит и никто не защищает. Знаете, это вот разыгрыванием битвы под Сталинградом, там, спустя 50 лет, это, конечно, интересно, может быть, такие. Или там битва при Бородино, знаете, каждый сентябрь изображается. У меня такое ощущение от этой книжки. Никто уже давно не говорит, что, видите ли, что вы за глупость сказали, что в 6 дней мир сотворен. Никто уже за это Библию не ругает. Всем, кому было интересно, ответ давно услышали. Нет, снова десятый раз. А проблема вот в чем. Что, почему эта книжка не будет апологетикой 21 века? Просто потому, что, во-первых, чисто естественные знания, на которые опирается владыка Василий, мягко говоря, не из 21 века, а в лучшем случае из науки 50-х годов. Вот. А во-вторых, любая богословская система, которая стремится быть современной, тем самым оказывается самой быстро устаревшей. Если мы будем репоставлять богословие под научные взгляды, это означает, что каждые 10-15 лет нам сейчас надо будет их менять. И поэтому, ну действительно, понимаете, вот я могу... Мне кажется, ну неинтересно это сейчас занятие, вот заниматься апологетикой такого типа, естественно, научной. Кстати говоря, выдумаю тайну. Когда меня приглашали в Богословский институт, именно заведовать кафедрой апологетики, я с самого начала пояснил свое кредо. Я сказал, что я не буду заниматься, естественно, научной апологетикой. Апологетика – это ответ на нападки на церковь. Сегодня нападки идут совсем с другой стороны. Не со стороны физиков. Только сегодня я приехал из Сарова, вот, из города атомной бомбы советской. И вот честно скажу, что именно по этой линии там никаких у нас конфликтов во время тех встреч, что были у меня в Сарове, ничего не было там. Нету здесь проблем. Сегодня обвинения идут совершенно иных сторон. И на них надо отвечать, а не в сотый раз перелистывать учебники геологии и искать зацепочки, чтобы сказать, а вот здесь у вас не доказано, здесь-то в этой дырочке в ваших аргументах Бог и прячется, вот в этой трещине. Вот. И поэтому я вот пояснил, когда меня брали на работу в Тихоновский институт, приглашали, я сказал, что, вы знаете, я этим заниматься не буду. И тут вдруг руководство института лицо посветлело. Мы сказали, ой, слава Богу. Потому что, говорят, у нас ведь уже 5 лет не читался курс апологетики. Потому что его читал отец Глеб Коляда, покойный, который читал именно в этом ключе, как раз естественно-научно.
Вот то, что у нас у всех было некоторое ощущение неудобства. Что вот...
Конечно, отец Глеб замечательный человек, священник, профессионал в области науки в том числе. Но как бы он обсуждал в своих лекциях не те... свои проблемы навязывал аудитории. То есть не то, что там слушателям, катехизаторам надо было важно, и о чем их требовали спрашивали на приходах, а то, что он выстрадал за десятилетия своей жизни, своего личного совмещения труда геолога и священника. Он 15 лет был тайным священником. И, конечно, он очень много выстрадал, накопил в этом. Вот. Но на приходах сегодня люди спрашивают не совсем о том. И вот в этом смысле, конечно, книга Владыки Василия – это апологетика не 21 века, а начала 20-го. Зависит ли человек от бессмысленных законов природы? Из вашего рассказа я не поняла. В той мере, в какой человек бессмыслен, он зависит от бессмысленных законов природы. Но если он однажды просыпается, понимает, что он не просто потомок обезьяны, вот, а что у него есть разум, есть смысл жизни, тогда он будет искать смысла. И в том, от чего он зависит, значит, тогда он будет искать воли Божьей. Каково взаимоотношение воли человека и промысла Божьего? Воля Божья желает всем спастись. Воля человека, к сожалению, далеко не всегда учитывает в своих действиях. Это конечное предназначение человека. В таких случаях воля человека, которая все-таки свободна, расходится с промыслом Божьим, и в этом расхождении рождается боль. Вот промысл Божий при этом, однако же, способен своей сверхчеловеческой мудростью даже из наших грехов, в конце концов, поворачивать все-таки многие обстоятельства нашей жизни, поворачивать к итоговому благу. Или к благу, или хотя бы к смягчению последствий того зла, к которому мы склоняем себя. В следующий раз надо предложить печатать билеты прямо с вопросами. Не могу я на этом фоне читать. Есть ли Бог вездесущ, но не может влиять на будущее? Кто бы мне сказал, что означает влияние Бога на будущее? Я, по крайней мере, мне у отцов такого встречать не приходилось, чтобы Бог влиял на будущее. Я знаю, что Бог может влиять на прошлое, как ни странно. Знаменитый вопрос есть философский. Может ли Бог сделать бывшее небывшим? То есть вот некое событие произошло, выиграл Наполеон битву под Аустерлицем. Вот. Можем ли мы, устроив всенародное покаяние русского народа, сделать так, чтобы Господь изменил исход той битвы в нашу пользу? Вот. Так вот, ответ такой может. Но на Аустерлице вряд ли чего-нибудь изменится, а скорее вот что Бог может изменить. И об этом у нас была с вами уже речь, что Бог может сделать так, что некий грех, который мы совершили в нашем прошлом, он может исчезнуть в смысле некой причины, которая влияет на наше настоящее, на наше будущее. Как бы он благодатью, этот прошлый грех экранируется, его воздействие экранируется от нашего настоящего. Вот это Господь может сделать. Что касается влияния на будущее, ну, для меня есть вот вопрос непонятен. Если он не может влиять на будущее, значит он не всесилен, то есть не абсолютно в силе и правде. Ну, знаете, вот говорят, что Организация Объединенных Наций недостаточно влиятельна. Ее авторитета не хватает на то, чтобы повлиять на события в стране ОЗ. ОЗ. Помните? Баума сказку такую. Вот. Так вот, если будущее есть, то, конечно, оно создано и Богом тоже. И он на него влияет. А я говорю, что если его нет, в таком случае Бог на него не влияет, потому что его нет. Всесилие Бога, надо пояснить, что всесилие Бога состоит в том, что чего Бог пожелает, то и произойдет. В этом всесилие. Вот. Но если Бог не желает делать глупости, то глупости не будет. Знаете, ну Христос не стоял на ушах. Это не аргумент против его всесилия. Как отличить, что в жизни от Бога, а что от дьявола? Вы знаете, ну, я не могу сказать, что у меня есть какие-то абсолютные такие критерии, которые могу вам дать. Ну, один из них такой. Если некое происшествие укрепляет вашу душу в молитве, в любви и так далее, в тех добродетелях, которые называются христианскими, значит, наверное, это от Бога. Объясните примененный вами термин «тантрический либертинизм», примененный в вашей книге «Ранних христиан спасения души». Либерт понимал, то в конечном счете теория познания должна стать к учению о творческой диалектике духа. Нет, либертинизм не от либерта. Либертинизм от либерте, свобода. Либертинизм – это вседозволенность на языке этики. Поэтому здесь просто это не из области гносеологии. Все люди грешные, святых единицы. Значит, все будут в аду? Нет, вы ошибаетесь. Нет, святых не единицы, а единица. Это только Христос. И все остальные, конечно же, будут в аду. Конечно. Проблема в том, что Христос тоже там побывал. И в этом наша надежда. Что Христос побывал в аду вместе с нами и вместо нас. И поэтому там, где человек не может спасти себя сам, там Христос собою защитит нас от зла, собою, своей полнотою, своей плеромой восполнит нашу пустоту, если мы пригласим его в наши сердца, и своей жертвой восполнит и искупит наши грехи. Восполнит наши добродетели и искупит наши грехи, недостающие добродетели. Как понять промысел Божий в факте евангельской истории, избиения младенцев? Ведь за приход Спасителя мир заплачен кровью 14 тысяч невинных Божьих созданий. Посмотрите Иоанна Златоуста в толковании на Матфея. Вот, насколько я помню, и в службах церковных этого дня, вот, и у святых отцов обычно раз говорится, что вот здесь происходит некие кровные узы, тем самым рождаются между человечеством и Христом. Младенцы страдают за того, кто позднее пострадает и за них, и за всех нас. Вот. А избиение 14 тысяч невинных созданий, ну что же, чтобы было понятно, в какой именно мир родился Христос. Потому что у нас слишком иногда сусальное представление о Рождестве, такое милое, невинное. Голгофа кажется чем-то таким, случайной катастрофой при так хорошо начавшейся карьере. Вот хорошо бы он еще походил бы, про любовь проповедовал еще бы лет 20. Вот, школу бы свою бы создал, семинарию, кафедру возглавил. Полносравенщине публиковал бы. Вот, а вот этот эпизод, он помогает нам понять, что Христос пришел не для проповеди. Он пришел в мир, в котором люди способны приносить в жертву своим страхам, своим надеждам тысячи детей. Скажите, каким должен быть духовник? Вы знаете, я побоюсь вам даже сказать о том, каким должен быть диакон. Ну что же, до следующего раза. Спасибо вам, всего доброго.